вышли на прямого ошиба и как воспитывать благости дальше, не переходя от этого грани.
12 лет человек входит под влияние своей судьбы. Его уже сложно воспитывать в это время. Он попадает под влияние судьбы. У меня тоже дочь, когда попала под влияние своей судьбы, я перестал трогать ее. Просто молился за нее. Потом она вышла из-под этого периода плохого, где-то человек выходит лет 20, наверное. И дальше уже можно опять на нее влиять начинать. Мозги на место встают. Это идет из-за полового влияния, половой энергии. Есть один хороший способ, это половую энергию занять деятельностью какой-то, отдать, допустим, в танцы. Ну, то есть, чем больше активности такой эмоционально-физической у ребенка, тем больше он контролирует себя. Ну, то есть, нужна занятость. Если девочка не занята, она будет там что-то из себя делать, пытаться под это влияние, половая энергия будет на нее действовать, и она будет мучить всех, мучить себя, как вот в этом возрасте. Никогда не надо никого учить. Я вас учу чему-то? Нет, надо просто любить человека, ее принять сначала. Первая стадия принятия. Когда человека принимаешь, ну, принять означает принять ее судьбу, это в молитве надо делать. Вы ее когда примете в молитве, она вам станет ближе. Сейчас она вас боится, потому что вы на нее давите. Это означает, что вы не хотите принимать ее судьбу, а хотите искусственным каким-то способом, с помощью правильного выбранного давления, как бы, что-то изменить. Изменение происходит в сердце. То есть вы молитесь за нее, у вас сердце за нее спокойным становится. Следующий этап – вы по-доброму с ней разговариваете, не на те темы, которые ей больно слушать, а по-доброму вообще просто о жизни. Я никогда не воспитываю своих близких. Невозможно воспитывать близких. Я не воспитываю жену. Вообще никогда не делаю ей замечания. Своего ребенка не воспитываю никогда. Я ей советую. Я им советую, вот так лучше. И когда только советуешь, особенно по-доброму, они потом начинают понимать, что это правильно со временем, когда ошибки совершают уже. Но если боятся, что люди совершают ошибки, они обязательно их будут совершать, потому что давление приводит к поражению в жизни. Не нужно ни на кого давить никогда. Но только в молитве можно победить судьбу, в молитве. Не надо беспокоиться о том, что вы едите на ночь. Надо беспокоиться о том, что вы едите на ночь. Так как вы находитесь в страсти, вы очень напряженно живете, поэтому, несомненно, вечером вам будет хотеться есть, потому что это вас успокаивает перед сном. Если вы не покушаете, вы не заснете. Поэтому нужно понять, что кушать вечером для вас. Это тоже означает, что вы просто в напряжении находитесь. То есть я вам советую сделать следующее. Вам надо вечером кушать только тушеные овощи на пару. Вот столько, сколько вам хочется. Но больше ничего, только тушеные овощи. Вечером, да. Лучше всего овощи над землей, которые растут. Это кабачки, тыква, патиссоны. Вот эти овощи, они очень легкие по природе. Их вечером, если есть, они хорошо перевариваются. Они улучшают сон. Можно прямо перед самым сном пить горячее молоко, сколько вам хочется, с медом в прикуску. Это тоже очень сильно расслабляет и успокаивает. А если вы хотите ночью есть, вы пейте опять горячее молоко, разогревайте опять горячее молоко ночью. Больше ничего не надо есть, надо выбирать что. Вот это в этом принцип, что. Потому что все остальное будет разрушать ваше здоровье. У вас уже сейчас желудок, бронхи начали болеть, уже горло болит. Это признак вот того, что токсины начали в организме разрушать вас из-за ночного питания.
Я не помню, и я получила.
Ну, так и есть. Ну, некоторые так и думают, это нормально. Я же не обычный человек, видите, я что-то говорю, просто глядя на человека, это вызывает сомнения всегда людей. Это нормально.
Вопрос для меня очень важный, и он формировался.
Если у вас будет вступление на полчаса, то вот эти люди все, которые за вами стоят, они пострадают. Должны прямо сейчас задать вопрос. Это спазм в сердце. Это боль в сердце. Больное сердце, надо его лечить. Это спазмы.
Меня жарит очень, это просто страшно.
Не вас обижали, а вы обижались. Я понимаю. У меня то же самое в жизни часто бывает. Меня прямо на лекции унижают часто. Надо прощать.
Ну, это прощение должно быть истинным. Она
вот молитесь. Занимайтесь молитвой. Мои хорошие, давайте договоримся. Вы мне по здоровью вопросы не задаете во время вот этих вот бесед. Потому что они не приносят пользы никому, кроме вас. Я хотел бы, чтобы эти вопросы были такими, чтобы все получали благо, поэтому они при всех задаются. А вот у нас есть Максим, вон, к ним подходите и по здоровью. Максим, поговори вот с девушкой. У нас там, видите, они организовали очередь. Вы не услышали меня? Они очередь организовали, видите? Вот смотрите, есть два варианта. Первый вариант. Очень строго действовать, не разговаривая особо, взять за руку, повести, очень строго, решительно действовать, не разговаривая. Второй вариант – спокойно, по-доброму объяснять, но в спокойной обстановке. Не надо кричать, надо, или, ну, можно кричать, да, но очень жестко, без всяких компромиссов, просто очень, ну, вводить в шок просто. Стой! И прямо хватать. Все, вот так вот. Не, надо взять его, схватить, остановить. Потом успокоиться самой, сесть рядом и по-доброму разговаривать. Мальчики? Девочка, значит, она под влиянием мальчика находится. Хорошо. Мальчика надо наказывать. Мальчика надо хорошо наказывать. Мальчик не понимает слов, девочка только понимает. Нет, на отцу надо отцу наказывать. Не надо, не разговаривать с ним, совершать насилие по-женски, не разговаривать с ним, молчать, пока он не начнет наказывать детей. Видите, проблема в том, что ваше чувство собственного достоинства снижено, вы сильно привязаны к мужу, ваше чувство собственного достоинства снижено, и он не выполняет своих обязанностей в результате, потому что вы его не воспитываете. Вот в чем корень проблемы с детьми. Из-за того, что он не строго себя с детьми ведет, в результате дети вам мучают вас. А причина в вас, что вы не воспитываете своего мужа. Ну, это дано ему по судьбе. Если уж говорить технически, как бы ваш организм очень напряженный. У вас тонус матки очень напряженный при вынашивании. Ну, ребенок тоже будет напряженным. Надо лечить это. То есть. А? Генетически отклонение. Ну, может быть, они и стали генетическими из-за этого напряжения в организме вашем. Все связано одно с другим. То есть, ваш вопрос-то в чем? Человек получает в прошлой жизни все проблемы, идут из прошлого. Он наказан за то, что делал раньше. Развивать? Развивать надо всегда. Какая болезнь? Как называть? А? А, ну это да, это серьезно. Ну то есть он не развивается вообще никак. То есть развивается? Ну, вы можете наши вот использовать методики. Вот эти камни у нас просто супер. Детям помогают в развитии. Мы ставим вот эти камни, ребенка расслабляет. Психика расслабляется, и он начинает лучше соображать. Можете применить вот этот метод. Запомните, что с такими детьми, для того, чтобы их развивать, все это ДЦП, Даун и так далее, вот эти все вот патологии, аутизм, все эти патологии развиваются таким образом. Ребенка надо сначала расслабить. Это в этом смысл помощи. Его нужно расслабить психически. Какие методы вы будете использовать? Можно, некоторые используют плавание. Вода, длительное пребывание в воде каждый день расслабляет ребенка. Плавание. Вот. Второй метод – это йога. Если ребенок будет заниматься статическими упражнениями, долго делать одно упражнение каждый раз, и это тоже расслабляет. Иногда расслабляет массаж, длительный массаж. Делают, и он постепенно приводит к расслаблению. Вот это вот камни – тоже эффективная методика, она как раз предназначена для расслабления организма. Ну, то есть ребенка нужно расслабить. Как только он расслабился, он начал развиваться сразу. Психика перестала быть напряженной, начала развиваться все. Мягкая музыка дома, молитва, мягкая, спокойная атмосфера. Чем мы сможем просто последнее слово не расслышать? А, ну так вы поймите, что вы же просто попали в атмосферу какую-то, да? Здесь атмосфера другая. Цель человеческой жизни – самому создавать себе атмосферу. Вот вы создавайте, нужна молитва. Вот молодцы, фруктов нанесли. Вы им создавать фрукты. Изучайте все, учитесь, ищите, на клуб «Благость» ходите. Развивайтесь, общайтесь, найдете учителя. Учитель не достается, потому что кто-то кого-то знает. Например, так же, как девушку себе найти, невозможно, что есть кто-то знает девушку, допустим. Ну и что? От этого ничего не меняется, потому что учитель – это близкие отношения. Может, вам не подойти этот учитель. Вам надо общаться с духовно развитыми людьми, и постепенно найдете учителя. Всему свое время. Погромче, люди же слушают все. Никогда больше мужу не давайте возможность куда-то вкладывать. Он, у него так стоят планеты, что он не соображает в этом вопросе, не понимает. Вы тоже. Если вы хотите куда-то вкладывать, вы должны советоваться с теми, кто обладает способностью чувствовать эту ситуацию. Вы не чувствуете, и он не чувствует. Вы если сейчас в следующий раз сделать то же самое, будет то же самое. Будет такая же закономерность. То есть он выплачивать деньги продолжает, что ли, или что? То есть деньги вам могут вернуть, да? Ну, то есть вы ничего не должны, просто вы потеряли, да? Надо принять судьбу просто в молитве. Больше никак не поможешь. Вот никак не поможешь. Нужно принимать, учиться судьбу просто. Это вот об этом, вот хорошо, что вы задали этот вопрос. Мы с вами говорили вчера о 6 врагах человека. Этот враг человека, в который попали они под влияние, называется жадность. То есть они захотели себе быстро, легкой и счастливой жизни. Куда-то оп, денежки, и тю-тю. И теперь вы находитесь в стрессе оба. Почему в стрессе находитесь? Потому что закономерность такова. Когда человек попадает под влияние этого врага, он всегда будет повержен, потому что это враг человека, не друг. Понимаете? Если человек хочет развиваться, он вкладывает аккуратно, постепенно, небольшими суммами. Если человек большие деньги куда-то, все. Это значит, что он уже попал под влияние этой силы, которая приведет его к поражению. Без всякого сомнения. Так действует судьба всегда. Вам надо сейчас выйти из-под влияния этой силы, потому что вы страдаете из-за несбывшейся мечты. Вот это ваша мечта несбывшаяся, это и есть ваша жадность. Вам надо убрать эту мечту, да, убрать мечту. Просто жить в своей жизни без всякой мечты. Жить спокойно жизнью. Счастье здесь находится, прямо сейчас. Видите, вы даже не чувствуете этого зала, этих людей. Много хороших людей собралось. Вы находитесь и... Потому что так действует на вас ваша мечта. Она уничтожает счастье. В этом проблема вся, не в долге. Долг – это не проблема. Люди... Проблема – неправильное представление о жизни. Счастье находится не в будущем. Оно находится в победе над собой прямо сегодня. Я сегодня утром проснулся, очень плохо было, тяжело, чувствовал себя тяжело. 3 часа молитвы, и я как огурчик, счастливый, бодрый, сильный, здоровый. Все, полностью все изменилось в жизни. А вы ходите и уже около года мучаетесь. Почему? Потому что вы не хотите побеждать судьбу ни одного дня. Хотите, чтобы все само прошло. Это иллюзия. Так жить невозможно. Начните с себя. Вам станет легче, ему будет легче. Вы как одно целое. А никого не воспитаешь? Бесполезно. Не мучайте их советами. А вот почему вы их пытаетесь исправить? Потому что вы находитесь, давайте стадии смотреть. Первая стадия. Неправильное представление о жизни. Помните, мы говорили, неправильное представление о жизни. Что жизнь течет в сердце, а не снаружи. Что человек должен служить, а не ждать. Неправильное представление о жизни. Первая стадия. Вторая стадия. Я и мое. Появилось мое. Мои дети и мой муж. Вторая стадия развития ситуации. Третья стадия. Я жду счастья от своих близких. Вы уже на третьей стадии. Когда человек ждет счастья от своих близких, то что происходит дальше? Он хочет их исправить. Хотя исправлять надо свою судьбу, нужно служить всем, молиться, прощать, принимать, и тогда будет счастье. Нет, все так делали, надо развиваться просто. В чем ваше не так делали? Вы не развивали себя изнутри, ситуация не менялась. Менять человек может только изнутри все. Поливая корень дерева, вот здесь корень дерева судьбы находится, все дерево судьбы наполняется влагой. Когда человек наполняет себя изнутри, появляется спокойствие в сердце. У вас в сердце сейчас что? Досада. Вы хоть получили знание, но это знание используете вы неправильно. Надо его использовать сюда, а вы его используете туда. Это и есть признак страсти. Человек получает знание, приходит к близким, начинает им мозги компостировать. Это признак страсти. Знание нужно входить сюда, а к близким нужно с помощью знания относиться лучше, чем раньше. Несмотря на то, что видишь в них больше недостатков. Вас, видите, знание привело к тому, что у вас в сердце здесь досада. Не счастье, удовлетворение, спокойствие, а досада. Работайте над своим сердцем. Близкие являются результатом вашего неправильного представления о жизни. Вы находитесь под влиянием вот этой вот иллюзии. Вы испытываете счастье, не служа людям, а ожидая от них перемен. В этом заключается ваша ошибка. Потому что люди меняются в результате изменений вашего сердца. У меня тоже в жизни так, я все это на своей жизни видел. Я свое сердце меняю, ситуация вокруг меня меняется. Если Господь от меня чего-то хочет, вот, допустим, вчера Господь хотел, чтобы я научился прощать. Прямо во время лекции. Он заставил меня прощать. Я сидел, прощал. Когда простил, мне легче стало, всем легче стало. Всему залу. Мы не можем выбирать, как нам жить. Я меняю свое сердце, меняется ситуация. Не меняю свое сердце, ситуация не меняется. Вам надо принять своих близких такими, какими они есть. С этого момента они начнут исправляться. Если вы их не примете, вы их исправить не можете. Потому что ваши близкие – это те, кем вы наказаны. Вы испытываетесь ими. Бог вас испытывает ими. И Он не поменяет свою тактику. А меня Бог испытывает вами. И Он тоже свою тактику не поменяет в этом плане. Понимаете, проблема ведь не в девочке, а в том, что вы до сих пор ему не простили, вы злитесь на него. В этом проблема. А если вы, допустим, простили, у вас светлая память, хорошее чувство к нему, какие могут быть проблемы? Видите, как все понятно сразу, больше ничего не надо. Молодец, все сразу понятно, не надо долго объяснять. У всех есть? Давайте будем сравнивать. Вот смотрите, допустим, у меня есть способность играть на пианино. И у меня хороший идеальный слух. Допустим, как у Бетховена, да? Или Баха там. Сразу прям раз и все. Дальше. Следующий этап. Вот у меня есть способность играть на пианино. Что мне дальше делать? Нет. Вот это, в этом ошибка заключается. Не играть, а учиться у того, кто умеет. И если я не нахожу того человека, который умеет это делать, тогда нечего туда и лезть. Потому что в отличие от игры на пианино, вот эти способности означают контакт с тонким миром. А в том тонком мире есть злые существа. Понимаете, чем больше человек погружается в тонкий мир без образования, как там действовать, он, несомненно, становится поверженным. Потому что он приближается к психбольнице в результате. Потому что духи завладевают его сознанием. Поэтому в древней культуре всегда считалось, что по мере духовного развития видение тонкого мира приходит само к человеку, когда он способен его, этот тонкий мир, воспринимать правильно. А если человеку это дано раньше времени, это опасно. И лучше с этим не связываться. Ну, ничего страшного. Видите, проблема не в том, что это происходит, а что у вас на это есть амбиции. Вы хотите как-то в этом утверждаться, вот в этом проблема. А не в том, что это, ну, произошло, произошло. Если я, допустим, вижу у всех болезни, всех, кто здесь сидит, что мне сейчас делать? Я буду рассказывать все болезни, я увижу. Это называется самоутверждение. Толку от этого не будет никакого. Развивайтесь духовно. Духовно означает молитва, вера, образование духовное. Если вы пойдете в другое развитие, результат может быть печальный. Если вы пойдете развиваться в видение тонкое, тогда человек не обладает, понимаете, на тонком плане, то, что увидел, с кем и сконтактировал. Вот, допустим, здесь много духов, но так как мы их не видим, мы с ними не контактируем. Они не могут с нами ничего сделать. Но если я увидел этого духа, я начинаю с ним контактировать. Означает, если у меня нет силы с этим справиться, то дальше какой результат? Психбольница. Так зачем вам туда лезть? Понимаете, почему маленькому ребенку не дают пистолет заряженный с патронами? Как вы думаете? Ну, а дальше неизвестно, куда она полетела. Вот точно так же вы там ничего не понимаете, а лезете туда. А там очень жестко все. Можно попасть в психушку. Много голодных духов, которые хотят таких, как вы, людей, способных их видеть, ловить и пользоваться этим. Поняла, все-таки испугал. Наконец-то. Мои хорошие, все, у нас закончились консультации, началась лекция, все рассаживаются. Даже если вы схватили микрофон, и даже если вы женщина, все равно вам придется сесть, потому что у нас должна быть лекция. Надо цветочки взять. Куда-то поставить. Ну, кладите. У нас сегодня, видите, после лекции никто не уходит, куча фруктов, всем буду раздавать фрукты. У нас хорошее время будет после лекции. Я рад вас всех видеть. Сейчас вам надо всем замолчать, всем до одного. И завтра у меня к вам просьба очень большая. Вы сделали неправильную организацию. Я не стал уже это все менять. Так как вы выстроились в очередь, люди подумали, что я это делаю только для человека, для одного. Поэтому началась болтовня. Никто не слушал того, что я давал. Я давал очень ценные практические знания. Люди просто между собой сидели и болтали. Поэтому завтра никто сюда не встает к столбику. Все задают вопросы с зала. Пришли, сели, начали меня спрашивать зала, и мы начинаем работать со всем залом в начале лекции. Сейчас полчаса времени я потерял из-за того, что люди создали ажиотаж. Нужно было сидеть, задавать вопросики, и я выбираю, кто будет со мной говорить, и вы сами решаете. Потому что одним людям больше это нужно, люди в стрессе находятся, другим меньше. Я вижу хорошо, с кем надо мне разговаривать, с кем нет. Поэтому завтра все поменяется, предупреждаю вас. То, кто очередь занимал, уже она аннулируется, эта очередь. Вот женщина, которая расстроилась, что она со мной не поговорила, завтра обязательно поговорит. Кто вот расстроилась, переживает. Последний вот здесь стоял. Давайте мы с вами самое главное немножко вспомним то, что, о чем мы вчера говорили, и на сегодняшних примерах. Девушка задала вопрос, что она потеряла деньги с мужем в результате того, что они неправильно их вложили. Кажется, на первый взгляд, случайностью. Они находятся в стрессе уже около года с мужем. Попали в финансовую зависимость серьезную. Кажется, случайностью. Но мы с вами разбирали вчера, что существует 6 врагов человека. Первый враг – это мечта о любви. Мечта о любви. Не мечта о служении человеку, не мечта о том, чтобы учиться его принимать, заботиться о нем, а мечта о том, что у меня должна быть счастливая, безоблачная такая любовь. Такая любовь красивая, безоблачная, счастливая. И вот эта мечта, она иногда падает в сердце такая, туда оп, и эта мечта разрушает жизнь потом постепенно. Это приводит к серьезным проблемам, потому что человек рано или поздно бросает своих близких ради этой мечты. Веря, что у него вот с этим человеком, которого такой безоблачный роман пошел, человек искренне верит, что у него с этим человеком будет все хорошо. Но так никогда не бывает, мой хороший, потому что поймите, что это все очень временно, зыбко, и никогда на чужих костях счастья не построишь. Понимаете, мы связаны с своими родственниками по-любому. Вот у нас есть дети, жена, допустим, или муж. Если мы разрушаем эти отношения ради своего счастья, эти люди все равно остаются с нами связанными. Они в другую картинку не переходят, они остаются в нашей картинке. И в нашу картинку, в новую, вот эту вот безоблачную, счастливую, вмешивается вот эта сила, разрушающая жизнь. Понимаете, она будет действовать незаметно, эта сила. Но она обязательно накажет. Это наказание обычно, если касается личной жизни, приходит где-то через 5-6 лет в среднем. Вот человек бросил близких людей, через 5-6 лет он будет, его судьба будет разрушена из-за этого. Сразу поэтому кажется, все вроде нормально. А потом начинаются серьезные проблемы. Непонятно, откуда взялись. То есть, видите, есть враг. Это враг, вот эта вот мечта счастья безоблачного с кем-то другим, не с тем, кто у меня есть. Потому что кто у меня есть, это кто? А тот, кто несет мне трудности в жизни, потому что так положено. Люди часто думают, что положено как-то по-другому. Я вижу тысячи людей перед собой каждый день и вижу одну и ту же картинку. Всегда человек, который имеет отношение с кем-то, вступает в полосу трудностей. Почему? Потому что Господь через близкого человека нас учит. Существует такая теория, что если тебе тяжело с кем-то, значит, это не твоя половинка, надо его бросить и найти себе свою половинку. Полный бред. В Ведах такого не говорится. Это вымысел. Люди придумывают такие философии, может быть, для оправдания своих неправильных поступков. Никогда не следуйте этой философии. Тяжело вам с человеком жить или легко? Бог дал человека, надо с ним жить. Если человек в невежестве находится, надо жить, можно жить отдельно, ставить ему условия, воспитывать. Возможно, тот человек не выполнит ваши условия, это он уже виноват в разрушении семьи. Если эти условия адекватны и правильны. Бывает так, что семья разрушается под влиянием каких-то непредвиденных обстоятельств. Такое тоже может быть. Нас за это ни Бог не будет наказывать. Но если мы хотим себе получше жизнь и бросаем близкого человека, за этого, несомненно, мы будем отвечать. Без всякого сомнения. Таков закон жизни. Я видел тысячи примеров. Второй враг человека – это желание, чтобы все было по-моему. Вот всегда должно быть по-моему. Никак иначе. Это желание превращается в гнев, злобу, ненависть и разрушает жизнь человека. Как разрушение жизни во втором случае происходит? Происходит через разрушение памяти хорошей о человеке. Потому что именно хорошая память о человеке, она дает возможность правильно воспринимать ситуацию, связанную с ним. Но если я упрямлюсь, то есть я как бы по-своему хочу все сделать, то в этом случае моя хорошая память о нем разрушается, я начинаю видеть его плохо, в неправильном свете, и разрушаются отношения не только с этим человеком, но и со всеми, кто его окружает. Это печальная такая ситуация, связанная с оскорблением личности. То есть гнев оскорбляет человека, оскорбление приводит к деградации меня. Тот, кто оскорбляет, тот деградирует. Особенно если оскорблять старших, деградация приходит очень жесткая в результате. Особенно если оскорблять духовно старших. Но даже оскорблять близкого человека нельзя. Конечно, в отношениях мы ругаемся там. Это нормально. Ругались, помирились. Ничего страшного в этом нет. Но если злоба в сердце засела, вот это уже страшно. Осадочек после отношений надо убирать молитвы. Никаких осадочков не должно быть. Вот знаете, когда я на принцип пошел, этот принцип разрушает семью. Часто люди идут на принцип из-за того, что они больше знают. Вот сейчас женщина со мной общалась, она говорит, я узнала больше теперь, вижу, что мои близкие живут неправильно, и хочу их поменять, но в сердце уже досада. Вот эта досада, это вот этот второй враг человека. Уже я не вижу близких, как раньше, а вижу их хуже, чем раньше. Поэтому знание нужно всегда применять только к себе. Знание тоже может стать причиной разрушения отношений, потому что правду можно использовать против своей судьбы, правду о ком-то. Если я правду воспринимаю как основание для того, чтобы не любить человека, правду о нем, то это и есть оскорбление. И это оскорбление приведет к разрушению твоей собственной судьбы, второй враг человека. Есть три категории людей. Первая категория – это люди безразличные, они всегда будут страдать, потому что им все равно, как кто будет жить. Вторая категория – это люди принципиальные, или идея стоит выше человека. Вот это вот, ими владеет вот этот второй враг. Идея выше человека, то есть я всех коцаю своей идеи, я пытаюсь им навязать правильную жизнь, там вы все неправильные, надо быть правильным. Это вот эта штука разрушает жизнь. Именно те люди, которые вешают на себя взрывчатку и взрываются в обществе людей, губя остальных людей жизни, это то же самое, только уже в очень-очень развитой степени. Понимаете, вот этот человек находится в такой степени этого стресса, что он разрушает свою жизнь. И не одну. Поэтому следующий враг – это жадность. Что такое жадность? Это не то, что человек, вот как это в мультфильмах, «хочу пирожное, хочу мороженое». Вот. Жадность это означает, что я верю, что какой-то есть хитрый способ, который сразу сделает мою жизнь счастливой и даст мне много средств. Или даст возможности большие в жизни. И этой идеей пользуются сейчас на государственном уровне. Это называется ипотека. Вы считали, сколько вы там переплачиваете, нет? Разумный человек может так издеваться над собой? Вам же не говорят, что вы платите в два раза больше. Вам это называется хитро, 12% там и так далее. Но реально человек платит не 12%. Вот если взять стоимость квартиры и сколько вы заплатили, вы платите в два, а то в два с половиной раза больше, мои хорошие. Представьте, какой обман. И причина этого обмана в наших самих находится. Почему мы так обмануты? Потому что мы хотим счастья раньше, чем заслужили. Вот если бы человек просто денежку откладывал, там подкупал себе чуть-чуть собственности, он бы быстрее в два раза, а то и в три раза быстрее купил бы эту квартиру. С меньшими усилиями. Но он сейчас покупает эту квартиру, в ней живет, становится рабом. Поэтому надо задать вопрос себе. Мне как лучше жить в маленькой квартире и быть свободным человеком, то есть свободно общаться с людьми, не быть сильно занятым, не иметь слишком большое обязательство перед жизнью, потому что, смотрите, когда я выплачиваю ипотеку, я не могу уже не работать. А человек может болеть какую-то часть жизни, может ему учиться надо, может ему куда-то надо поехать. Он уже ничего не имеет права не учиться, не работать, не поехать. Он должен каждый месяц платить деньги. Много лет, 10 лет там. 10 лет это большая часть жизни человека. Понимаете, у нас продуктивная жизнь не такая большая. И все, человек фактически повязан, он как бы раб лампы. Это называется третий враг человека, мои хорошие. Даже, может быть, вы скажете, а я выплачу, хорошо, выплатите. Я не против. Благословляю всех выплатить. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о вашей жизни дальнейшей. Что вы будете жить в рабстве все это время. Поэтому человек никогда себя в рабство добровольно не надо отдавать. А причина этого рабства заключается в том, что вот квартира у меня появится, жизнь станет лучше. Так вы выберете, что лучше жить. В маленькой квартире и счастливо, или в большой несчастно. Потому что счастье ведь не зависит от количества площади. Оно зависит от того, как вы относитесь друг к другу. Понимаете, можно же принять ситуацию жизни спокойно, к ней относиться, и все, и хорошо. Я вам рассказывал «Купи козла», нет? Не знаете? Кто слышал эту историю? Несколько еще. Давайте я вам расскажу. Это по теме «Жадность». Это такая история смешная. Специально веды так делают, что они такие истории делают, чтобы было понятно сразу. Они все глуповатые, эти истории, но понятно становится досконально. Один пришел человек к своему наставнику и говорит, у меня такая ситуация, я, наверное, хочу жизнь покончить самоубийством, или вы меня спасете, ну из двух. Он говорит, что случилось? У нас, говорит, маленькая жилплощадь, много людей живет, меня все родственники мучают, зарабатывай больше денег, давай купи нам больше жилплощадь, сделай так, чтобы мы жили лучше. У него там домик какой-то маленький был, там все набито людьми было. И наставник ему говорит, мой совет, он будет неожиданным для тебя, и тебе придется пострадать, выполняя это, но ты в конечном счете будешь счастлив. Он говорит, я на все согласен, я уже не могу так жить, и так страдаю. Он говорит, тебе надо купить козла, вот, и завести в квартиру эту, чтобы он с вами жил вместе. Он говорит, наставник, вы уверены, что это правильное решение? Он говорит, да-да, все, не волнуйся, делай так. Купил козла, завел в квартиру, там все были богобоязненными и все уважали мнение старшего. Это был наставник всей семьи. И они приняли этого козла как своего близкого. Он начал бодаться, какать, орать, не давать спать им, короче, там веселую жизнь им устроил прямо в квартире. Через 2 недели они говорят, мы уважаем мнение наставника, но или козел, или мы, выбираем, мы все уходим от тебя. Живи со своим козлом сам. Вот. Он побежал к наставнику и говорит, вы зачем вы меня обманули, смеетесь надо мной, несчастный человек. Помогите мне, вы мне стало еще хуже, уже все меня хотят бросить, я один останусь вообще. Он говорит, все идет по плану, вот. Теперь, говорит, выводи козла из квартиры, из дома и ставь рядом на колышке. Он вывел козла из дома, поставил рядом, и 2 недели было счастье. Все такие думали, ох, козла нет, как классно. Радовались жизни, ходили счастливые, удовлетворенные полностью. И потом, через 2 недели, кто-то начал говорить, а когда же мы будем увеличивать жилплощадь, увеличивать? Начали потихоньку уже говорить об этом. И он к наставнику прибежал, говорит, 2 недели счастья, опять страдания начинаются. Он говорит, да не будет никаких страданий. Скажи родственникам, что если кто-то еще скажет о том, что надо расширять жилплощадь, то в этот момент надо завести козла назад. И все, у них мир, покой и счастье. Такая история. Купи козла, она вот об этом, о жадности. Если человек хочет жить лучше своей судьбы, он всегда будет повержен. Вот что по судьбе Бог дал, так и живем, радуемся, счастливы. Трудно понять, о чем я говорю сейчас. Потому что сейчас на жадности построена вся философия, потребительское общество. Нас воспитывали в этой философии много лет. Много лет. Мы уже даже не знаем, как жить по-другому. У нас нет представлений. Но я еще застал то время, когда люди радовались тому, что есть. Спокойно жили, не дергались, счастливо. Искали счастье в других вещах, не в комфорте. Человек привыкает спокойно жить в маленькой квартире, нормально, без проблем. Я тоже до сих пор, у меня нет жилья своего. Я деньги отдаю на развитие духовности, духовных целей. Нормально мы живем, живем скромно, проблем никаких нет. Следующий враг – иллюзия. Четвертый враг. Что это за враги? Пусковой механизм для развития стресса. Что такое стресс? Много лет, а как минимум 1.5 года, выпадает из жизни человек. Я вам буду сейчас про стресс рассказывать сегодня, что это такое. Выпадает из жизни. Все, человек не может жить нормально. У него сознание не работает нормально, все. Страшная ситуация. Причина стресса, поверженность сознания идет от каких-то вот серьезных причин внутренних, неправильное представление о жизни. Иллюзия такое, такая вещь, такое неправильное представление о жизни. А мне все снятся острова и удивительные страны. Я в Лос-Анджелесе разговаривал со 150 человеками, мигрантами русскими. Все рассказывают, что 5 лет ада. Перед тем, как принять жизнь в другой стране, 5 лет ада. Все не по-другому, все не как у нас, страшная ностальгия по родине. Люди не понимают тебя, ты страдаешь от отсутствия отношений, взаимопонимания и так далее. И только потом люди привыкают, уже назад не могут приехать. Иллюзия. Там лучше, чем здесь. Где-то лучше, чем здесь должно быть всегда, чем у нас. Это иллюзия. Всегда счастье создается в сердце. Если в сердце счастье создается у человека, ему везде хорошо. А в сердце счастья нет, везде плохо. Также иллюзией являются наркотики, спиртное. Это все иллюзия. Курение. Человек попадает, вот, попадает под влияние этих сил, вредной привычки, все это иллюзия. Человек думает, что ему легче стало, но легче не стало на самом деле. Эти вредные привычки сравниваются с тем, вот тоже ведическая история такая смешная, глупая, но вот один в один, как человек живет под влиянием спиртного. В Индии там есть такие полупустыни, такие, как дюны у нас на море, такие песчаники, волнами такие идут. Такие пустыни, и там вот такие пески, вот такие вот. Там в этих песках водятся страусы и тигры. И тигры гоняются за страусами. Когда страус от тигра не может убежать, он сует голову в песок. И видит, что тигра нет. Все нормально. Как бы защита, полная гарантия. Но тигру не нужна голова. У страуса есть что-то получше, чем голова. У него такое большое одно место есть. И тигр хватает за это место человека. Страуса, да. Заговорился чуть-чуть. Итак, видите, оказывается, проблема-то не... Проблема заключается в том, что когда человек выпивает, он, ему кажется, что все классно. Голова у него в песке в это время. А судьба его за что хватает? Не за голову. Потому что человек, когда выпивает, он теряет разум. Он уже не может. Потому что почему ему трудно, почему он выпивает-то? Потому что наваливается судьба. А когда он выпил, она вроде бы уже не наваливается. Она также наваливается, просто это не чувствуешь. У тебя голова в песке, ты не видишь опасности просто. Все. И так судьба тебя потом берет за одно место. Обязательно. А когда уже берет за одно место, тогда поздно мозгами шевелить. Часто бывает. Дальше следующий враг человека. Страшная сила. разрушающей жизни. Это когда человек сам внутри не удовлетворен, он не работает над собой, не удовлетворен, но он очень сильно склонен просто видеть в людях недостатки и обсуждать их. В людях, в событиях, во всем. Это синдром бабок, знаете, бабок возле подъезда. Бабки иногда это особая форма жизни. Не бабушки, а бабки. То есть они забираются возле подъезда, начинают косточки перечить, ну как бы перебирать у всех, кто вокруг, кого только не увидит. Страшная ситуация. Они совершают оскорбления на все стороны в это время и разрушают всю свою судьбу. У них психика становится как натянутая струна, потому что когда человек совершает оскорбление, он соединяет себя негативной связью с недостатками какого-то человека. И потом в результате эти недостатки этого человека начинают действовать на него. Опять история ведическая к этому есть. Один царь вот так вот очень любил, ну как бы обсуждать, не любил людей, вот так любил их обсуждать, злиться на них. И Бог его наказал. К нему пришел один святой за подаянием к царю. Прошел, то есть стража не смогла его задержать, потому что он обладал такими силами, он мог куда угодно проходить. Он пришел прямо к царю, говорит: дайте мне милостыню, пожалуйста. Царь говорит: а что ты сюда, как ты сюда попал вообще? Почему тебя не задержали? Он говорит: ну, это другой вопрос. Я пришел вас попросить милостыню. Дайте, пожалуйста, милостыню. И он взял кусок навоза свежего, коровьего навоза, и принес ему в виде милостыни. Вот тот принял, сказал: спасибо, это все, что вы можете мне дать. Он говорит: да, вот, это моя милость тебе. Говорит: если хочешь, я могу дать больше. За то, что ты пришел без аудиенции, могу тебе голову отрубить там. У меня есть разные варианты, вот моя милость тебе вот такая. Он смиренно, он же святой человек, он смиренно сказал: хорошо. Вот. И это было такое жуткое оскорбление, царь совершил такое жуткое оскорбление, что он, живя уже в этом теле, попал в ад на тонком плане. И в аду, он когда ночью спать начал, заснул ночью, он увидел перед собой как бы царя ада. И тот ему, и перед ним стояла такая целая гора испражнений. И тот ему сказал: ешь. И подошли эти слуги из ада и начали его кормить этими испражнениями. И так всю ночь. И потом на следующую ночь то же самое. И так каждую ночь. Ну там гора большая была. Должен был все это съесть, потому что насколько более возвышен человек, чем ты, настолько больше ты будешь страдать за совершение оскорблений. И он, короче, взмолился, пришел к своему наставнику, мудрецу, и говорит: я не могу больше так жить, или я самоубийством жизнь заканчиваю, что-то мне надо делать, я не могу спать, я боюсь спать каждый раз. И тот ему говорит: ну ты знаешь, ты переоденься в обычную одежду, ходи по улицам и ругай сам себя, ругай царя. Все, кто будут тебе подключаться, ругать вместе с тобой тебя, они будут часть как бы навоза брать на себя. Ну и он начал ходить, смотрит, куча уменьшается, понравилось, все классно, как жизнь начала восстанавливаться. Он ходил, себя ругал, там ему помогали кто-то, он им потом благодарен был очень сильно за это. И в один момент он пришел к одному очень возвышенному человеку, тот сидел, молился. Больше никого в городе не было, вроде всех обошел. Вот. И он подошел к нему, тот молится. И он ему говорит: я хочу с тобой пообщаться. Тот говорит, посмотрел на него и говорит: можно я сейчас помолюсь чуть-чуть, чтобы понять, должен я с вами общаться или нет? Я говорю, ну помолись, я подожду. Он всегда во всем у Бога спрашивал в сердце, что он должен делать. И он помолился чуть-чуть, и потом открыл глаза, вот так встал смиренно перед ним и сказал: «Знаете, дорогой наш царь, я ваши испражнения есть не буду». Поняли, да, притчу о чем? Ну что, когда человек кого-то обсуждает, он берет часть плохой судьбы на себя этого человека. То есть, если мы обсуждаем кого-то, вот мы злимся на кого-то, мы часть его плохой судьбы на себя берем. То есть, какой же выход, как нам быть? Или мы, если можем помочь человеку, мы им помогаем добрым словом. А если не можем, мы не трогаем. Если я, допустим, обязан наказать по своему статусу, я, допустим, милиционер, я беру и выполняю свой долг. Но при этом не злюсь на человека. Понимаете? Но если мы начинаем кого-то обсуждать, ныть по поводу того, что он неправильно живет, мы вытягиваем у него часть плохой судьбы. Есть такая пословица: за что боролся, на то и напоролся. То есть, допустим, я ругаю, человек бросил свою жену постоянно, гад такой. Вот. Какой результат? У меня в жизни происходит то же самое. Я часть его судьбы беру на себя, а потом получается то же самое в жизни. Понятна система? Вот этот вот пятый враг человека, это вот это. Когда человек не любит недостатки в других людях, обсуждает, значит, он своих не видит. Ну, то есть обсуждает. Особенно, если обсуждать духовно развитых людей, старших, или людей другой веры. Тот же самый результат получается. Будьте осторожны с этим. Как деградация наступает? В первом случае человек бросает своих близких, то есть вожделение или неправильное представление о любви. Дальше, второй случай, когда человек утверждает свою правду, разрушая других людей своим гневом. Разрушение происходит через разрушение отношений, и положение человека в обществе падает. То есть он теряет работу, теряет хорошие связи и так далее. То есть он теряет себя в отношениях с людьми. Ну, также может потерять семью. Третья — жадность делает человека рабом. Человек становится обязанным на кого-то работать всю жизнь. То есть он трудится, не покладая рук, у него уменьшается свободное время, ему некогда ни в отпуск съездить, ни поговорить ни с кем. Он должен постоянно все силы отдавать свои на то, чтобы удовлетворить свое желание, которое вот у него в сердце есть. Тяжелым трудом обычно это дается. Четвертый враг – иллюзорное понимание вещей приводит к тому, что человек попадает в стресс в результате собственной деградации. То есть он в казино деньги проигрывает, он наркоманом становится, он пьяницей становится. И вот деградация приводит к стрессу. Пятый враг – это злословие, зависть, заговоры всякие. Рождает разрушение судьбы человека, человек становится неудачником, на него наваливается вся тяжесть жизни всех, кого он не любит, и у него жизнь становится очень тяжелой, он живет очень плохо, тяжело очень. В конце концов, такие люди вот попадают в нищету, вот когда вы нищих на улице видите, это вот, они часто ругаются на всех, это вот результат злословия налицо, человек в самый низ жизни падает. Вот. И есть еще шестой враг. Он обычно воплощается с прошлой жизни. То есть, если мы убиваем кого-то, лишаем свободы, то в следующей жизни можно сойти с ума, лишиться разума, ума. То есть, ну, то есть страшная такая вещь. Наказание сильное очень. Или человек рождается недоношенным, там, ДЦП, там, аутизм – это результат жестоких поступков в прошлом, которые человек совершает в прошлой жизни. Мы с вами говорили, что помимо этих врагов существуют еще стадии неправильного представления о мире. Мы говорили о том, что есть только один способ быть счастливым – это учиться видеть чистоту и развивать в себе веру. Самое главное – это вера в Бога. Но помимо нее также есть еще вера в божественные энергии. Например, природа является энергией Бога. И также Господь живет в сердце каждого человека в виде совести. Поэтому если мы по совести живем, мы попадаем тогда в зону счастья или правильного позитивного восприятия личности, людей. Мы должны также учиться позитивно воспринимать природу, любить ее и верить в нее. Мы должны... Видение чистой, возвышенной природы дает здоровье человеку, способность быть энергичным, активным, силы дает. Сегодня я гулял где-то 1.5 часа возле речки у вас и радовался реке, солнцу, деревьям. И при этом я молитву читал, потому что в это время нужно быть очень занятым какой-то позитивной деятельностью, чтобы правильный контакт с природой установить. Не наслаждаться, а просто служить. Молитва там, что-то делать такое. Я желаю всем счастья, повторяю. Тогда контакт с природой становится очень таким крепким, хорошим. И у меня сегодня много энергии, сил. Хотя день начался очень тяжело, мне тяжело было встать с постели, такой тяжелый день был. Но сейчас я в бодрости, все, потому что я вот получил милость природы. Милость природы. Таким образом, видите, правильное восприятие мира означает отвергать в своем сердце склонность искать недостатки, плохо думать, даже если кто-то совершает против тебя оскорбление, делает что-то не так, надо все равно в молитве побеждать эту склонность, начать думать хорошо о людях, прощать их и так далее. О людях, о событиях. И самое главное, учиться этой силе, потому что, чтобы это делать, нужна сила же позитивная. Вся эта сила идет от Бога. Поэтому каждый человек должен в своей жизни всегда иметь какой-то алтарь, что-то святое. И это святое будет обязательно помогать нам прощать, принимать жизнь, позитивно воспринимать людей и вставать на правильную платформу, где нет стрессов и страданий. Когда человек правильно относится к жизни, он счастлив. Счастье всегда в сердце находится, а события, которые приходят в жизнь, они всегда будут нас мучить. Так устроен этот мир. Мы не можем обойти этого. Бывает, иногда Бог нам дарит подарки какие-то, дает счастье в виде святого места. Я, допустим, побывал в нем. Но этот подарок означает, что дальше нужно трудиться. Когда я приезжаю в святое место, надо вспоминать это святое место, поклоняться ему, в молитве вспоминать его каждый день и восстанавливать с ним связь. Вот когда человек это делает, счастье возвращается к нему в жизни назад. В этом смысл жизни заключается. Увидеть святость, почувствовать ее и служить ей всю жизнь. Все. Вот в этом смысл человеческой жизни. И тогда будет хватать сил на все. Но смотрите, когда мы ищем счастье не там, где надо, наступают определенные стадии, приводящие нас к стрессу, потому что человек должен научиться искать счастье где надо, и в этом смысле человеческой жизни. Мы должны научиться видеть божественную чистоту, мы должны соединить себя с полным целым, с Господом. Мы маленькие искорки Бога, души, мы маленькие искорки, и мы должны лететь к Солнцу. Когда душа святость чувствует, в ней появляются силы служить другим. И такая душа идет дорогою добра. Дорога зла означает не служить Богу, а служить своим родственникам, служить своей мечте. Когда человек служит не тому, чему надо, у него развиваются, соответственно, последовательно определенные стадии деградации восприятия мира. Первая стадия – желание счастья себе, а не желание служить другим. Это желание постепенно оформляется в приобретение. Приобретение. Допустим, у меня появляется машина, жена, дети. Все эти приобретения – это такие объекты, от которых я жду счастья. Вот ко мне женщина подошла и говорит: «Олег Геннадьевич, я очень сильно страдаю от того, что моя жена... моя дочь, она как бы не может нормально как бы устроиться на работе. У нее там какие-то трудности». Вот это и есть. Понимаете, сначала я дочь считаю часть своей жизни, то есть у нее не своя жизнь, уже теперь и моя жизнь. Она не принадлежит сама себе, потому что я волнуюсь за нее. А потом дальше наступает следующая стадия, когда я не просто волнуюсь за нее, а я не могу нормально жить, если у нее нормально все не происходит в жизни. Все. Или другой вариант — ревность. Я не могу нормально жить, если моя жена радуется не со мной. Она звонит подружке, улыбается и меня уже трясет. Она должна радоваться только мне. Не дай Бог, еще она мужчину улыбнулась какому-то чужому, даже моему другу. Все, капец. И меня трясет сразу, все неплохо. Не знаю, как дальше жить. Это неправильное представление о счастье. Превращается в привязанность на этой стадии. Потом дальше человек начинает скорбить. Уже развивается стресс. И потом, собственно, стрессовое состояние развивается, когда человек все теряет в жизни. Ясно, что если так вот относиться к жене, она рано или поздно уйдет, а не сможет вытерпеть, это все невозможно. И человек остается поверженным судьбе. То, во что он любил, во что сильно верил, оно и становится причиной его вот этих страданий. Как это работает, давайте разберем. Допустим, я верю в ребенка. Я говорю мужу: ребенок – это самое главное в нашей жизни. Наша цель жизни – ребенок. Мы выбрали цель жизни. У нас ребенок главное. Мы ради него живем. Хорошо. Понеслась. Первая стадия. Ребенок должен быть таким, как мы считаем нужным. Он же цель. Он должен быть хорошим. Цель не может быть плохой, правда? Ребенка надо воспитывать там-то, там-то. У меня возникает определенная картинка, как он должен жить, все. Это не соответствует его судьбе. А моей судьбе, соответственно. Я его судьбу не вижу. Так же, как парень девушку влюбился, я помню, такая ситуация была. Девушка, пожалуйста, прямо на лекции, парень был на лекции. Она говорит: я не могу с ним рядом находиться. Он меня так сильно любит, что я лишаюсь как бы самой себя. Я, говорит, не могу с ним рядом находиться, потому что он из меня все соки высасывает своей вот этой влюбленностью. Он буквально верит в меня. И он, парень, встает и говорит: да, Олег Геннадьевич, я ее лучше знаю, чем она сама себя. Она более возвышенный человек, чем она есть на самом, чем она сама себе понимает. Я вижу в ней душу, как вы говорите. Я вижу все чистое, светлое в ней, самое лучшее вижу, и поэтому я готов ей свою жизнь отдать. Но она этого не понимает. Например, я хочу с ней подольше побыть, она говорит: я устала, можно я отдохну от тебя? Я говорю: нет, надо быть вместе, я тебе помогу. Она говорит: я уже не хочу твоей помощи, мне нужно отдыхать. Она говорит: нет. Он говорит: нет, я буду помогать тебе дальше. Женщина, девушки, вам нравится такая ситуация, нет? Тяжело, да? Чувствуете? Кошмар же, правда? У кого такое было, поднимите руку. И что, результат какой? Вытерпели? Нет? Убежали? Невозможно жить, невозможно отношения строить. Ну, я ему объяснял, говорю: слушай, ты пойми, что у тебя развивается стресс. Ты человека с Богом перепутал, брат. В каждом человеке есть божественное. В каждом человеке это божественная искорка. Можно перепутать человека с Богом. Можно перепутать. Но результат печальный, потому что человек не может дать столько, сколько может дать Бог. Если я к святости стремлюсь, сколько я любви вложил туда, столько назад возвращается, потому что Бог, Он огромный, Он как солнце, то есть в Нем много любви, бесконечное количество. А у нас очень мало. Ну сколько из человека, из мужа можно выжить? Ну такой же, как я, маленький, у него нет мало любви, нет сил всю мою любовь принять. Я иногда говорю от лица женщины, иногда от мужчины говорю так. Должен нормально это воспринимать. И надеюсь, что здесь иностранцев нет. И там все по-другому. Вот. Откуда скорбь возникает? Человек разочаровывается, потому что он видит, что близкий человек, которого он любит, не соответствует тому, что он в него вкладывает. Дети, когда их очень сильно любят, то какой вариант? Или мы сильно их ругаем, или сильно балуем. То есть не бывает промежуточного, потому что я сильно привязан к результату. Я не могу спокойно воспринимать то, что происходит. Ребенок принес двойку, меня колбасит. Почему? Потому что я верил, что он пятерку принесет. Я не даю ему жить, мучаю его. Означает привязанность. А дальше ребенок зверит. Он отвергает отношения, идет на улицу, там встречает наркоманов, начинает наркотики колоть. Почему? Потому что он не может так жить. Он приходит домой, его мучают вот этой чрезмерной привязанностью, сосут из него силы. Делай так, делай сяк, мы в тебя верили, мы тебе доверяли. Почему ты не такой, как мы хотим? И так далее. Страшная ситуация. Понимаете, да? И все это идет из того, что мы должны научиться изначально, мы должны брать силы у Бога и отдавать ее другим людям. Так должна строиться жизнь. Это означает, я прощаю близкому человеку, принимаю его, забочусь о нем, воспитываю тогда, когда он чувствует благодарность. Начинаю его уже воспитывать, это тоже неотъемлемая часть жизни. Но когда я не привязан к человеку, а его люблю правильно, любовь же есть, вот эта энергия любви есть, она никуда не делась. Люди связаны друг с другом, нитью незримую связаны. Связаны. Эту нить не разорвать. Но это не называется привязанность. Привязанность — это когда я жду от этой нити счастья. А когда я использую эту нить для того, чтобы служить, заботиться о близком человеке, прощать, принимать его. Это и есть настоящая любовь. Многие даже это не понимают. Вот что значит принимать сына или дочь? Принимать человека, пытаться понять, что за человек, с его недостатками принимать. Не трогать ребенка, не воспитывать. Направлять разные вещи. Ребенок что-то хочет, у него есть какие-то желания, развить это желание, направлять его. Помогать ему развиваться по-доброму. У него есть какие-то вопросы, отвечать на эти вопросы. Молиться за него. Но если мы ждем чего-то от ребенка, все с этого момента начинается стресс. Он потом приведет к тому, что ребенка сознание будет разрушено, и у меня сознание будет разрушено. Все пострадают. И поэтому с детства нам прививают вот это правильное понимание вещей. Часто люди даже вот пишут стихи, песни. Они пишут это неосознанно часто, не понимая глубокого смысла этих вещей, но я нахожу все эти песни, стихи, понимаю глубокий смысл. И в результате получается у нас на лекциях интересно, да? То есть мы используем песни для того, чтобы используем песни для того, чтобы глубже понять смысл того, что сейчас сказано. Потому что песня, она наполнена энергией любви. И когда человек слушает эту песню, он всегда глубже понимает слова. И теперь надо включить вот эту штуку. Вот, спасибо. Видите, мои лекции вам надо потише сделать, а я погромче сделаю. Видите, мои лекции, они успокаивают, люди часто спят под них вечером включают. Это хорошо. Слушайте. Почему это дорога добра? Потому что Солнце здесь сравнивается с Богом, это аллегория. Потому что Бог наполнен бескорыстием. Когда мы верим в человека, мы получаем назад корыстный ответ. Вера бескорыстная по природе. Я люблю любовь бескорыстную природу иметь, но ответ корыстный. И это не удовлетворяет нас. Когда я свои надежды на Бога возлагаю, тогда я получаю бескорыстный ответ. Я наполняюсь этой бескорыстной силой, и эта бескорыстная сила дает мне возможность прощать, просить прощения, иначе у меня не будет силы прощать. Для этого нужна сила внутри какая-то. Эта сила идет от святости. Бог означает святое место, означает святая икона, святая вода. Когда я начинаю отношения со святостью устанавливать, означает кланяться святому объекту, служить священным писанием, изучать, жить по священным писаниям, поклоняться также Богу можно, живя по священным писаниям. Молитва, то есть я повторяю молитву, направленную на изображение святое. Таким образом, я иду дорогой добра. Почему? Потому что мое сердце наполняется чистой, светлой силой, дающей мне возможность ее отдавать другим. Иначе у меня нет силы. Люди слушают мои лекции, говорят: Олег Геннадьевич, все правильно говорите. Все правильно. Сил это делать нет. Нет сил прощать, просить прощения, любить, принимать человека. Нет сил. Вот я говорю об этом, где брать силы. Нужно заставить себя каждое утро садиться перед алтарем, заставить себя, потому что у нас нет понимания, что это вообще нужно в жизни. И начинать отношения с Богом, молитва, поклоны, слушание музыки, потому что человеку даже невозможно это сделать, у нас сознание повернуто на свою жизнь, мы не можем на Бога повернуться. Для того, чтобы повернуть его на Бога, нужно включать молитву чью-то и вместе с ней повторять. Тогда звук тебя заставит повернуться, ты незаметно, твое сознание направится на духовное. Когда человек наполняется чистотой, как жизнь дальше его начинает течь? Смотрите, очень четко и правильно в этой песне говорится. Первое, что происходит, человек может заставить себя успокоиться по поводу своих трудностей в жизни. Ему легче их воспринимать, потому что у него хватает вот этой силы душевной. Хватает чистоты внутри принять свою судьбу. И когда человек принимает свою судьбу, он начинает, как выходить из стресса, начинает заботиться о других людях, забывает о своей проблеме, начинает думать о других, и судьба начинает восстанавливаться. Чем больше человек служит другим, тем больше он может решить свои вопросы в своей жизни, потому что у него энергия любви начинает зацикливаться разными людьми в отношениях, и постепенно она сжигает то насилие, которое произошло, ну, которое сделала судьба, восстанавливается всю жизнь через служение. Но когда человек не связан с Богом, он связан с чем? Со страданием. Он думает о страдании, об источнике своего страдания и зацикливается на этом. Наступает стресс. Смотрите второй куплет, интересно. Человек наполнился солнцем. Дальше что? Видите, дорога добра означает не думать о себе. Но это невозможно. Жизнь заставляет нас думать о себе. Но если я связываюсь со святостью, она меняет сознание, переворачивает восприятие мира. Я начинаю заботиться о других, думать о других, прощать, просить прощения. Радость в сердце приходит. Радость. Что такое радость? Ра – это солнце, Бог. Ну, аллегория опять. А дасть означает давать, дарить. То есть почему, что значит радость, когда человек радуется? Когда он всем дарит Бога. Дарит счастье, позитивное восприятие мира. Верить в людей, доверять им, заботиться, быть добрым, смиренным, терпеть недостатки, прощать. Восставать против неправильного восприятия человека, внутреннее восстание делать. Не давать возможность себе человека осуждать, обсуждать, делать выводы о нем. В этом заключается дорога добра. И к этой дороге человек с самого рождения стремился именно к этому. Мы рождаемся для этого. Не для того, чтобы дом построить, людей, детей родить, замуж выйти. Не для этого мы рождаемся. Все это означает просто организация жизни. Жизнь должна быть организована, это хорошо, чтобы все было хорошо организовано, дети, дом, семья, работа, все нужно. Но это не сама жизнь. Сама жизнь означает это чистое и светлое почувствовать в жизни и стремиться к нему. Вот это жизнь. А если человек все этого не делал в жизни, то когда он оставляет этот мир, он чувствует, что жил зря. Потому что он точно видит, что дети его как бы не будут благодарны за то, что он сделал для них. Родственники не могут быть настолько благодарны нам за то, что мы для них делаем. Потому что люди не могут быть Богом, они не могут отдавать столько, сколько Бог может отдать нам и принять от нас. Ну, то есть Бог также означает представители Бога, есть святые люди. Вот, допустим, вот некоторые люди спрашивают, как совесть свою почувствовать. Подойдите к старшему духовно, к духовнику, у которого нет никаких интересов к вам, ему от вас денег не надо, консультацию за деньги он не дает. Он просто с любовью общается с вами. И спросите, задайте ему вопрос. В этот момент, когда он отвечает, Бог войдет в его слова, сам лично. Он станет представителем его моей собственной совести старше. Или вы, допустим, слушаете лекцию. Если человек чисто от сердца говорит искренне, то Бог входит в слова для вас. Каждый человек говорит, я вчера ко мне одна женщина говорит, спасибо, на все вопросы, ответы я получила, время лекции. Это действует Господь уже сам. Через старших, через Писание, допустим, открываешь книжку, Священное Писание, у тебя есть вопрос. Читай пару страниц, все, встретишь прямо ответ. Господь так действует. Он сам лично дает нам знания, если мы к Нему стремимся. Но Он не может вот напрямую перед нами показаться, потому что мы недостойны этого. Цель человеческой жизни – увидеть Бога, а также увидеть святость, то есть чистоту в людях. Это тоже цель человеческой жизни. Если человек по-настоящему увидит чистоту в другом человеке, ему уже больше ни на что смотреть не будет хотеться. Все, цель жизни достигнута. Он войдет в состояние глубокого счастья, глубокой любви. Есть такие люди, которые всех любят, они видят самую суть человека. Самую суть, глубину, чистоту в человеке видят. Это подарок уже все. Цель человеческой жизни достигнута. И поэтому в детских песнях об этом и поется, зачем мы живем. Не за тем, чтобы дом построить, семью создать. Это все хорошо. Это просто организация жизни. А жизни – это другая вещь. В песнях детских об этом поется. Чистого истока. Что такое чистый исток? Это душа. Вот я. От чистого истока. Человек рождается маленьким ребенком, на него судьба еще не действует. Мать почему любит ребенка всю жизнь? Рождается он чист. Судьба еще не вышла наружу. Плохих мыслей у него еще нет. Плохого характера нет. Ничего плохого нет в нем. Чист ребенок. Она смотрит на него, видит душу. Видит, запоминает на всю жизнь. Смотрит на своего ребенка потом, взрослый там уже в возрасте. И все равно видит то же самое, что вот первый раз. Не может забыть. Поэтому она любит ребенка, что видит в нем чистое. И когда ей говорят, твой ребенок такой, то она говорит, нет, это неправда. меня ребенок не такой. Даже если у него есть недостатки. А? Привязанность. Она видит только плохое, потому что переживает за вас, что вы не такая, как она увидела в первый раз. Ну, неважно, то есть она переживает за него, что она, он не такой, как она увидела в первый раз. Это привязанность уже. Она видит все равно это чистое, просто она переживает, что он не так себя ведет, как он есть на самом деле. А почему вы хотите ей помочь? Нет, давайте ответим на этот вопрос. Вот самое главное сейчас. Вы хотите ей помочь, потому что вы хотите помочь себе. Конечно. Так поэтому и вся петля. Это значит, что вы ей помочь вообще не хотите. Вы себе хотите помочь, и никогда ей не поможете. Человек, когда себе хочет помочь, он никому больше помочь не может. Для того, чтобы ей помочь, надо ей простить сначала, принять ее с ее недостатками. Когда вы ей простите, сразу же начнете помогать ей с этого момента. Прощение. Когда вы ей простите, она сразу успокоится и легче станет. Вам спасибо. И люди, они всегда пытаются как-то по-своему вырваться из ситуации, но именно знание помогает вырваться из ситуации. Самая банальная как бы проблема заключается в том, что люди, они счастье воспринимают неправильно. Большинство людей верит, что счастье придет в их жизнь, когда все будет хорошо. А что значит все хорошо? Это значит, все есть, у меня все есть. Есть муж – хорошо. Есть ребенок – хорошо. Есть работа – хорошо. И это означает страсть. Жизнь страсти означает, что мне надо за всем этим бежать. Мне надо быстрее выучиться, быстрее замуж выйти, быстрее родить. Ну, то есть, человек вот очень сильно в будущее нацелен, потому что он видит счастье в будущем. Вот, допустим, если я не замужем, я могу быть счастлива или нет? Нет, как я буду счастлива, если я не замужем? Мне же замуж надо. Грусть, тоска меня снедает, не женат лишь я хожу. Пушкин написал же. Ой, ты дурочка моя, трубадурочка, да чего же исхудала фигурочка? Я заботами тебя охвачу, чего я не хочу. То есть помните этот мультфильм «Бременские музыканты»? Она вся такая... стала, потому что хочет замуж. Все. Несчастная стала, жизни нет, все. Груз тоска меня снедает. Это что означает? Это означает, что человек устремлен в будущее. Он не ищет удовлетворения в своей жизни сейчас, а он ищет счастье в будущем. Означает страсть. Страсть рождает, что человек начинает очень сильно стремиться к тому, чего он хочет. У него уменьшается свободное время, очень сильно увеличивается напряжение, болезни, отдыха нет, природа уже не видит человек, не видит людей, он видит только свою цель. Слушайте песни. Человек все теряет. Человека по судьбе положено определенное количество дружбы по судьбе, любви, отношения с детьми, здоровья, Отношения с самим собой, молитва, там, духовная жизнь, самосовершенствование. Поездки, там, юга всякие и так далее. Вот. Дальше отношения с друзьями, хобби, приятные занятия какие-то, отношения с природой. Все это означает счастье. Любимое дело также. Да? Теперь человек принимает решение, что без квартиры счастья нет. Вот все это остальное для него уже не так важно. Квартира самое главное. Это значит, свободного времени меньше, отношений с женой нет, времени, сил нет, надо пахать. Отношений с детьми нет, с друзьями тоже некогда. Ехать в отпуск вообще, какие, какой отпуск, Олег Геннадьевич, смеете, что ли? Ипотека. Вот. Здоровье, соответственно, где здоровье? Мы же напрягаемся, для здоровья нужно время уделять, некогда. Счастье от пищи. Какое счастье от пищи? Вон, для чего эти все вот кафешки, фастфуд? Фаст, почему переводится? Быстрая пища. Что значит быстрая пища? Почему? Некогда. Удовольствие, счастье, а здоровье от пережевывания пищи возникает. Если человек жует, у него в это время вырабатываются нужные ферменты, распознание приходит пищи изо рта. Все там организуется как надо, уже понятно, сколько съел. Если это не организуется, дальше непонятно, что туда попало. Организм в стрессе. Результат, почему так? Теряем счастье от пищи. Счастья от пищи нет, счастья от отношений нет, времени нет. Одна квартира. Все. Когда человек добивается этой квартиры, уже попадает в нее. Он должен потом получить отдачу назад, откат. Понимаете, люди стремились к квартире, допустим, 10 лет, да? Получают эту квартиру. И дальше что? Они начинают ругаться, потому что нету результата. Нужно же вот все, что отдал в жизни, назад вернуть. А что эти стены дадут столько счастья, сколько ты потерял? Счастье ведь в жизни самой, а не в стенах. Ты жизнь-то прошла, все, 10 лет нет, тю-тю, ради стен. 10 лет прошло. И что? Дальше развод. Люди не могут выдержать от друг друга таких оскорблений. Они друг друга не любили 10 лет, потому что жили ради квартиры. Они расходятся, потому что у них нет сил терпеть друг друга. Они не удовлетворены такой жизнью. И обвиняют друг друга в этом. А причина – это неправильное представление о жизни. Просто все. Итак, видите, Веды говорят, что про все проблемы наших страданий всего лишь возникают просто от незнания, как правильно жить. Или человек, допустим, ну, верит в человека, не служит человеку, не верным человеку является, терпит его недостаток, а верит в человека. Второй раз в человека поверить? Нет. Вот так сильно нет. Стресс от человека может один раз только быть в жизни. Потом человек ни за что не позволит себе так поверить человеку. Ни за что. Он просто будет в страхе об этом даже думать. Страшно. Только один раз можно испытать такую сильную разлуку с человеком, когда ты его сильно любишь, а он жестоко тебя бросает. Только один раз в жизни. Невозможно второй раз. Стресс не бывает, на одну и ту же граблю человек не может наступить такую сильную второй раз в жизни. Стресс возникает просто потому, что человек должен очень сильно изменить свое представление о жизни. В этом причина стресса, нет больше никаких причин. В результате, понимаете, как разум работает? Разум есть определенная сфера жизни, от которой приходит самое глубокое удовлетворение в жизни. Эта сфера называется вера. Самое глубокое удовлетворение в жизни. И в зависимости от того, какая у человека вера, оттуда и придет глубокое удовлетворение. Но если вера неправильная, за этой верой приходит всегда стресс. Во что можно верить? Можно верить, что надо жить в другом месте. Это неправильная вера. Там будет опять стресс, там засада. Можно верить в человека, можно верить в ребенка, в машину. Можно верить в дом. Все это неправильные типы веры. Но если говорить о верах, то это хорошие веры. У ребенка, машину, дом. Все это хорошо. Когда есть главное. Понимаете, вера может быть направлена самим человеком. Она может быть создана нами. Потому что вера в основном, люди, когда неосознанно живут, вера создается судьбой. Увидела счастье от ребенка, поверила в ребенка. Увидела счастье от мужа, поверила в мужа. Увидела счастье от красивой квартиры, поверила в квартиру. Это естественная вещь. Ничего страшного в этом нет, проблема в другом. Она заключается в том, что мы не ставим перед собой цель жизни. Потому что цель жизни можно поставить самому человеку. Можно поставить самому человеку поверить в Бога, допустим. Поверить в настоящую цель, в святость. Когда человек верит в настоящее, то все остальные веры гармонично живут в его жизни. Потому что когда у человека есть корень дерева, когда человек поливает сердце свое чистотой, отношение с Богом, тогда все веточки в дереве, все наливается влагой. Но если человек веточку какую-то поливает, влагой все не наливается. Поэтому в этом проблема заключается, что верить надо в то, что дает нужную отдачу. Только святость дает нужную отдачу. Вера в природу дает нужную отдачу. Пожалуйста, сколько хотите верить в природу, это часть веры в Бога. Когда человек верит в природу, он получает здоровье. Люди говорят, где лечиться, не пойму. Олег Геннадьевич, где лечиться? Так я всю лекцию рассказываю, где лечиться. Надо поверить в природу, через эту веру придет сила здоровья. Вы даже многие не понимаете, о чем я говорю вообще. Вот допустим, если вы напряжены, сильно напряжены, у вас сильное напряжение в теле. У вас не хватает веры в солнце и воду. А солнце везде нормально. Потому что солнце это не то, что светит. У солнца есть тонкая энергия, невидимая. Эта тонкая невидимая энергия в тех странах, где не хватает солнца, проявляется через людей. Это означает, что люди, они находятся в зависимости, понимаете? А я говорю сейчас не о зависимости, а о вашей активной позиции. Если вы всем счастья желаете, в это время солнечную энергию внутрь получаете. Идите всем желайте счастья. И солнце войдет в вас в этот момент. Как? Конечно. Так люди так и делали. Вспомните. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, всюду веешь на просторе. Понимаете, люди так и жили. Эти вот древние сказки, они тысячелетия назад вот люди чувствовали землю. Мать земля, матушка земля, солнышко ясное. Ну, то есть они чистоту солнца видели, понимаете, видели воду. Они чувствовали все это и были счастливы. Вода дает человеку силу спокойствия, все успокаивается внутри. Энергия любви тоже от воды идет, женская природа, вода женская природа. Когда девушка с водой связана с энергией воды, она становится красивой. Это естественно получается у тех девушек, которые живут возле моря, они всегда очень красивые. Все могут быть красивые, если они наполняются энергией солнца, энергией воды. Огонь, мужская энергия, дает человека сильным, выносливым, стойким, твердый характер, власть дает солнце, победу над судьбой. Но если вы хотите, вот я могу вам энергию воды, вы можете ее почувствовать. Хотите? Все в песнях же есть, я ищу специально, изучаю. Ну, прям чистейшая энергия воды. Про воду поет, воду поется. Женская природа. Женская. Чувствуете, женская энергия пошла? Спокойнее становится? Спокойнее. Мужчинам хорошо становится, приятно. Женщинам спокойно. Видите, погружение в эту энергию. Кому нужна женская энергия? Всем нужна. Всем нужна. Мужчинам нужна. Мужскую продемонстрирую. Хорошо? Сейчас продемонстрирую, только не пугайтесь. Мужская солнечная энергия, энергия победы, солнца. Энергии. Чувствуете оптимизм, такая сила, радость, это мужская энергия. Женщина может так, физкультура. Женщина, она такая расслабленная, какая физкультура. Расслабленная, спокойная. Если муж физкультура, она тоже заодно, нет проблем, можем сбегать на зарядку разок. Завтра не обещаю, сегодня хорошо. Раз, ты ура. Нет проблем. Так, женщины или нет? Но зато женщина синяя, плавность такая, да? Это все от Бога идут, все эти энергии. Знайте, что женская природа – это божественная природа. И мужская божественная. Есть мужское начало Бога и женское начало. Богородица – женское начало. Мария Магдалина – женское начало Бога. Божественная природа. Иисус Христос – мужское начало. Они всегда вместе находятся. Без женского начала нет мужского начала. Всегда идет гармония взаимоотношений. Когда люди молятся женскому началу Богу, они получают милость. Когда они мужскому началу молятся, они получают знание и защиту. любовь, гармония, спокойствие, нежность, доброта. Молитва женскому началу Богу. Победа, стойкость, разум, понимание вещей, способность побеждать, добиваться чего-то мужское, принятие, прощение, женское начало Бога. Конечно. Поговорим обязательно об этом с вами. Сейчас мы разбираем стресс. Итак, завтра будем разбирать, как правильно побеждать стресс. Не будем скакать по темам. Итак, смотрите. Можно объединить так, что есть три фактора, которые приводят к стрессу. Первый фактор – неправильное отношение к себе, к своим родственникам. То есть я бескорыстное существо, не должен тянуть на себя. Мои родственники – это те, кому я должен служить, терпеть, прощать, а не те, которые должны мне наслаждать. Это правильное отношение. Неправильное отношение – я центр жизни, все должны меня любить, наслаждать, и они для меня здесь живут. Каждый день на земле, каждый час солнце бубен играет для нас, и весна наступает звеня, потому что ты любишь меня. Система ясна? Неправильное отношение к окружающему миру, к себе неправильное отношение к родственникам. Первый вариант – стресс. Неправильное отношение к окружающему миру, мы его не видим, не замечаем. Нет силы в природе. Есть силы в таблетках, в УЗИ, в прогревании, там все. Есть силы в этих искусственных вещах каких-то. Настоящих нет силы. Мы не чувствуем. Нам нужны витамины, мы не проращиваем зерна, мы едим витамины. Потому что не понимаем, что такое естественная сила, она дает здоровье, а все остальное это обман. И неправильное представление о высшей истине, о святости. Некоторые воспринимают святость или Бога как сектантство. Такая кучка людей такие, которые как бы не как все такие. И все затягивают к себе. И цель этого заключается в чем? Чтобы в конце концов свернуть голову человеку и сделать его тоже таким. Это неправильное представление о вере. Потому что вера означает познание, глубокое познание мира. Для этого нужна вера, не обязательно куда-то там каким-то становиться непонятным человеком, не обязательно. Вера означает глубочайшее постижение истины, восприятие святости, глубокое восприятие святости. В этом вера заключается. Какую веру выбрать? Любую веру. В зависимости от наклонности человека. Каждая вера, она имеет свои вкусы. Даже внутри взять христианство. Разные вкусы, в зависимости от разных наклонностей. Допустим, взять православие, там много песнопения, много служб, таких молитв. Взять католиков, они больше образовываются, учатся. У них даже в храме у католиков парты стоят. Да приходишь слушать, люди там изучают, как постигать Бога. А христиане православные, они поют, у них тоже есть службы, все, но все больше через любовь, через пение, через службы там и так далее. Поклонение Богу. Католики больше изучения. Там тоже есть поклонение, но в основном изучение идет. И так далее. Есть разные аспекты Бога. Например, Бог, который дает, себя жертвует. Человек развивает смирение. Господь, который развивает человека, способность жертвовать, любить, смиренно относиться ко всем. Иисус Христос в этой форме пришел. Бог один и тот же, просто Он может приходить в разных обликах. Или, допустим, люди часто хотят победы, хотят силы, могущества от Бога. Силы, могущества, победы. Они верят, когда видят, что Господь все меняет в жизни, все рушит, все ненужное. Могущество мусульманской веры. Аллах Акбар означает Бог велик, могущественный Господь. Поклонение вот этой силе. Поэтому мусульмане все очень сильные люди. Они себя в обиду не дают. У них чувство достоинства очень сильное, собственно. У них Бог им дает вот эту вот силу, могущество. Поэтому, когда мусульмане начали как бы сражаться за веру, никто не мог им противостоять. Не было возможности с ними справиться, потому что Бог им давал могущество, чего они просили, то и получили. И так далее. В каждой культуре, вере, свое настроение, свои отношения с Богом. Что вы выберете, я не знаю. Это ваше дело. Но если человек ничего не выбирает, остается в отношениях с самим собой, значит, дальше будет стресс. Потому что цель человеческой жизни – постижение чистоты этого мира, глубины, а не просто жить как будто, как все. В этом нет смысла. Я не буду, наверное, сильно погружаться в стрессы, связанные с влиянием планет, потому что это такая, знаете, внутренняя длинная тема, может быть, не слишком и нужная. Просто вы должны знать, что мы живем не в замкнутом пространстве, что вот эти все планеты Солнечной системы, они связаны с какими-то структурами нашей психики. И когда их влияние усиливается на нашу жизнь, а есть большие периоды, связанные с влиянием этих планет, например, период может длиться 8-10 лет целых, понимаете, то дальше вся жизнь, она окрашивается этой, ну, этим характером планеты. Понимаете, у Земли есть свой характер, она для нас мать, поэтому она на нас влияет, судьбоносно не влияет. Она нас просто защищает, дает нам защиту, прибежище. Если человек с Землей связан, ну все, он всю жизнь все переносит спокойнее в жизни. Связь с Землей дает возможность спокойно все переносить, она как мать успокаивает. Если мы не любим Землю нашу, не заботимся о ней, значит спокойствие будет меньше. Хлеба налево, хлеба направо, хлеба на счастье, хлеба на славу и так далее. Ну, то есть песня, да? Я говорю о любви к земле сейчас. О любви к земле, да? Какая любовь к земле? Земля моя радость. И так далее. Понятно, да? Любовь к земле означает чувствовать себя здесь защищенным. Это мой дом, земля мой дом. Я здесь живу. Не мой дом, вот эта двухкомнатная клетка, в которой я живу. Земля целый мой дом. Вся планета. Есть другие планеты. Так как жена, Земля тоже имеет тонкое психическое тело, так же как мы. Не думайте, что мы лучше. Она имеет психическое тело свое. Также все планеты имеют психическое тело. Все, которые вокруг нас. И есть периоды влияния плохого и хорошего на нас, этих планет. Если говорить о плохом влиянии, то каждый день недели связан с 7 основными планетами судьбы. И поэтому 7 дней недели не случайно. Допустим, на некоторых языках даже сохранились названия. Sunday. Sunday на английский переводится воскресенье. А воскресенье, потому что Иисус воскрес, да? То есть мы поменяли название в честь вот этого события. А так Sunday. Солнечный день. День Солнца, воскресенье. Стресс, связанный с влиянием Солнца, какой? У человека наступает такое время, что у него, его очень сильно ранит неправильное отношение к себе. И события так создаются. Начальник плохо себя ведет. У ребенка, допустим, он чувствует, что не уважает родителей. Или не уважает жена мужчину. Или женщина чувствует, что как бы ее чувство собственного достоинства подавляет близкий человек. Стресс с Солнцем связан. Стресс, когда связан с Солнцем, есть определенные симптомы. Человек чувствует, как бы, что он не, ему хочется утвердиться в жизни, чтобы его уважали. Цель жизни – уважение. Стресс по Солнцу означает нет уважения. Человек пытается заставить себя уважать женщину, мужчину, ребенок, не имеет значения. Болезни. Болезни костной системы, кровотворной системы, болезни глаз, болезни, связанные с излишним жаром в теле, непереносимость солнца, напрямую вот связанность с солнцем уже. Это стресс по солнцу. Стресс по Луне, Мандей, Мундей. Мун означает Луна. Понедельник. Солнце связано с мужским началом, но связано с амбициями человека, его чувством собственного достоинства, гордостью, гордость, власть. Когда человека власти лишили, это стресс по Солнцу. Луна связана с личной жизнью, это женская планета. Отвечает за личные отношения, близкие отношения. Женщинам можно строить деловые отношения? Можно. Но есть опасность перейти в близкие всегда. Почему? Потому что женщина, она притягивает к себе именно близкими отношениями. Мужчина кажется таким деловым, как бы с ним сложно строить близкие отношения. Но он сам, если хочет, то это возможно становится. Он сам ухаживает, начинает за женщиной. Близкие отношения – это женская энергия, не мужская. Мужчина влюбляется и начинает строить женщины близкие отношения. Так к нему не подойдешь. Вот если мужчина не строит близкие отношения с женщиной, к ней можно подойти? Нет? К нему, ей можно подойти? Он такой, ну невозможно, да, с ним разговаривать, если он близкие отношения строит. А если он строит близкие отношения, начал мужчина, с ним что хочешь, то и делай. Можно веревки вбить без проблем. Так? Женская энергия, близкие отношения. Мужчина неопытные близкие отношения, женщина опытная. С самого рождения. 5 лет она уже все знает про всех. Как мама к папе относится, мама, папа, мама к папе. Все знает. Кем я буду, когда вырасту, какая у меня будет семья, сколько детей, все знает. Что ей надо. Близких отношений. Женская энергия. Мальчика спроси 5 лет, ты вырастешь, у тебя будет семья? Да? Не знает. Не думал об этом никогда. Стресс по Луне означает холод в сердце у мужчин, у женщин. Нет отношений, нет близости. Человек чувствует одиноким себя. Также Луна означает ночь. Женская энергия, Луна вот, отвечает, управляет ночью, отдыхом человека. Женщина дает отдых, покой. Вся квартира наполнена женской энергией. Мужчина заходит в квартиру, где он живет. Если у него есть жена, то там отдых, покой. А если нет жены, там нет никакого покоя. Там бардак в квартире, ему даже домой заходить не хочется. Жена появилась, все наладила, там чистенько, аккуратненько, потому что женская энергия пошла. Хорошо стало в квартире, пришел, расслабила все домой. Не хорошо дома, все расслабила. Женская энергия. Стресс по Луне означает, все, нет женской энергии, не влияет на тебя. Жена есть, квартира есть, ночь есть. Спать ночью не можешь, с женой контакта нет, с квартирой нет, нету расслабления, напряжение сильное. Психует человек, нервничает, нет любви, нет отношений, нет близости. У женщины может быть, у мужчины. Стресс по Луне означает холод сердца, нет отношений, и человек всегда обвиняет других людей. В чем заключается проблема? Отсутствие знания. Мы всегда находим причину, боль нас заставляет находить причину. Какая причина? А мы никогда не любили друг друга. Или разлюбили, все, разлюбили, теперь все, ничего не будет никогда. Потому что человек не знает, как все действует. Плохой период – это как день сменяет ночь. У кого сейчас холод близкому человеку? Поднимите руку. Осталось 7 месяцев. И потом тепло будет. А? О, видите, она не верит. Я могу сказать, когда началось? 2,5 года назад. А? Да. Через 7 месяцев закончится. А это же ваша карма, это через вас все идет. Он вообще тут ни при чем. Он не при делах вообще. Это ваша судьба. Это вы все затеяли. Да? Мы говорим сейчас про веру в человека. А я говорю про отношения сейчас. Это разные вещи. В человека не надо верить, ему надо служить. Верить надо в Бога. Или вы думаете, что только поверив в человека, с ним можно прожить жизнь? Вот это и есть первый враг человека, разрушающий семью. Я уверен, что он уже вам одну семью разрушил. Видите, как со мной сложно, да? Слово сказал, уже диагноз. Если человек искренне верит, что только поверив в человека, можно с ним жить. Нет, наоборот. Поверив в него, ты с ним жить не будешь. Будь несчастной любовь. Всегда. Я же объяснял, как это действует. Человек не выдерживает. Не может выдержать этого напора. Или судьба его не выдержит. Ты в него поверила, с ним начали жить, все классно, счастливо, бац, он погиб. Классика жанра. Светлая память, все, иконку его на иконку повесила, все, больше никого замуж не буду выходить, буду страдать. Поверила в человека, все. Неправильное восприятие мира. Верить надо в Бога. Следующая планета Марс, вторник. Почему я дни недели называю? Потому что если когда человек постится в этот день недели, он побеждает этот стресс. Допустим, можно поститься в понедельник, и мягче станут отношения, легче переносить. Сразу же будет облегчение. Но полное облегчение через 7 месяцев. Нельзя, вот ход времени мы не можем поменять. Оно само нас проверяет, испытывает. Да, вот так всегда бывает. Вот спасибо, что вы об этом говорите. Так всегда действует влияние планет. В этом иллюзия заключается в людей. Люди думают, что никогда ничего не закончится. У вас уже получше стало же, правда? Получше уже стало. Видите, да, говорит, а все равно считает, что не закончится. Еще у кого вот холод в сердце по отношению к человеку? Вот девушка, вот руку вот так, уж вот ее вот так, да, вот вы, да. Да, вот. Ну, совсем недавно же началось, да? А? С мая месяца. А? Че? Почти год, да? Ну, все, уже совсем немного осталось. У вас небольшой период. Небольшой, да, где-то в августе уже потеплеет. А? А вы как считаете, тоже навсегда все? Вы уже все, что ли? Ломаю подкидную доску и ухожу из большого спорта. Что, уже бросили, что ли? В мае бросили человека? А сколько жили? Ой, мучились прям, бедные. Жили, а не мучились. Дети есть? От него нету? Тихо. Тихо, сейчас мы вот посмотрим, как, в чем причина. Он же ждет вас, да? Почему? Одна останетесь. А как можно на чужих костях счастье построить? У вас в сердце холод сейчас. В сердце холод. Я же не то, что я вас проклинаю, вы что думаете? Я наоборот хочу, чтобы у вас все хорошо было. И сердце холод идет у вас. Вот смотрите, девушка, она верит в свою красоту. Думает, я симпатичненькая, такая хорошая. Ну, вот проблем нет вообще никаких. Ну, все, вообще проблем. Но понимаете, это вот эта вот вся хорошенькая, на это клюют те мужики, которые секса хотят. Ну, не важно. Замуж же хочется, правильно? Не хотите? Ну, это уже другой вопрос тогда. Если не хотите, можно жить отдельно. Но лучше вернуться назад. А вы ему условия ставьте. Он же сейчас несчастный, страдает. Мужчина, когда страдает, он меняется. Надо помолиться в сердце, прощить. И ему условия поставить, сказать, вот если хочешь, чтобы я вернулся, то такие условия. Ничего, поверить через вас. В этом смысл? В этом и смысл заключается, что женщина первая верит, потом мужчина через нее. Поэтому и женщина дается мужчине, чтобы он поверил в Бога через нее. Но мужчина ни во что не верит, он верит только в работу. А нормально женщина приводит к вере человека, мужчина, женщина приводит. Жена это сердце мужа, она приводит к вере. У вас есть возможность еще вернуться назад, а то одна останетесь. Будете страдать, скучать. Мучиться же лучше, вместе мучиться лучше, чем страдать одной. Для женщины, по крайней мере. Вы слушаете сейчас, слушаю. А то мы опять с вами спорим. Я уже пожалел все. У вас где-то около 2 лет назад был человек. Ну, хороший период, по крайней мере, закончился. Сейчас вот трудно что-то создать отношения. Сейчас такой период. Такой период сейчас, что трудно создать отношения. Сейчас у вас такой период. Ну, это может быть и так, то есть я сейчас вот не смогу точно сказать в отношениях нет, но сейчас вот идет такой период, в котором нет близости, нет глубины вот в этих вот, даже если вы в отношениях. А потом он закончится, через годик где-то, чуть больше. Плохой период.
Именно в отношениях?
Да, в отношениях. А потом будет какой-нибудь другой плохой период. Так вся жизнь. Откуда это возникает? Вы меня видите? Очки там, да? Лысина. Все видите? Вы уверены, что у меня есть очки? Уверены, да? Ну, точно так же можно видеть тонкое психическое тело. Вы сегодня первый раз на лекции? Или вчера были первый раз на лекции? Сегодня первый раз. Я объяснял вчера, говорил, что можно видеть психическое тело, тонкое тело человека. Я структуру его объяснял. Вы уж меня простите, что я так вот говорю. Потому что не всем понятно, что некоторые слушают уже по несколько лет лекцию. Я им имею, как бы, если бы я вам говорил, я бы, наверное, не стал рисковать. Ну ладно. Не надо сильно обращать на это внимание, что я кому-то говорю вот так. Вы же не почувствовали, что что-то я не так сказал, правда? Все верно, все. Значит, вот в этом смысл, что люди чувствуют, что все верно, значит, все верно, все нормально. Все. Главный смысл в этом, а не в том, чтобы что-то гадать. Наша цель – привести нас к пониманию вещей правильному. Стресс по Марсу означает, что человек находится в волевом надрыве. Он пытается всех победить, преодолеть, гневается на всех, злится, не подпускает. Очень жесткий настрой, стиль жесткий. Человек не может себя успокоить, такой, как бы, глаза квадратные. Всегда, когда мужская планета действует, женщине неблагоприятно попадать в эту ситуацию. Допустим, женщина стресс по Марсу, все лучше в своей жизни. Мужчина периодически, глаза квадратные, злой, отпускает. У мужчин периодически амбиции вспыхивают, периодически у женщин периодически холод сердца возникает. Не хватает любви. Это нормально. У мужчины холод сердца возник, плохо, опасно. Понятно, да? Женская планета на мужчину действует хуже, чем на женщину. Женщине легче переносить холод сердца, чем мужчине. Но женщине тяжелее переносить волевые проблемы, когда хочется все порвать, бросить, рубануть. Стресс по Марсу для женщины означает разрубить отношения. Страшная ситуация для женщины, опасная. Стресс по Меркурию означает тяжело общаться. Меркурий отвечает за отношения, за гармонию, взаимоотношения. Он сопровождается тем, что у человека нарушаются как бы внутренние связи в организме, там аритмия сердечная, вегетососудистая дистония, там желчевыводящие пути не работают как надо. Ну, то есть это Меркурий, его энергия. Не хватает энергии Меркурия, внутри все разрушается, снаружи, с природой нет контакта, не чувствую связи, отношений с людьми, тяжело разговаривать, стресс по Меркурию. Стресс по Юпитеру. Юпитер связан с деятельностью разума, сферы человека. Человек чувствует, что как будто все, нет счастья в жизни, нет веры, нет любви, нет гармонии. То есть меняется вся жизнь. Человек часто меняет веру, меняет место жительства, все меняет в жизни. Стресс по Юпитеру. Разочарование, депрессия. Стресс по Венере, нет счастья. Венера дает ощущение счастья. Женская планета. У женщины, да, периодически бывает нет счастья, потом опять появляется. А у мужчины, если нет счастья, то уже дальше водка, какие дела. То есть выпивать начинает сразу. Опасно для мужчины. Стресс по Венере, счастье у мужчины хоть чуть-чуть должно быть. Женщина сама соткана из энергии любви, ей легче это переносить. Нет счастья с мужем, позвонила подружке, пообщалась, счастья больше стало. Кошечку завела, ее чмокаем. Женщина любить может по-разному. Мужчина только жену. Детей тоже через жену мужчина любит, кстати, чтобы вы знали. Если он жену перестает любить, он детей может перестать любить тоже. Через это. Страшная ситуация. Стресс по Сатурну означает трудности в жизни. Лишения. Нищета, тюрьма, болезни тяжелые. Стресс по Сатурну. Так планеты создают цикличные ситуации у нас в жизни. Иногда наступает для нас трудность какая-то. Будет она стрессом или нет, неизвестно. Все зависит от того, принимаю я судьбу или нет. Если у меня есть силы душевные, если я умею чисто, светло думать о Боге, у меня, то есть, светлая память, это есть самая главная вещь, которая нужна человеку в жизни. Светлая память. А память священна, как отблеск высокого огня. Память священна. Понимаете, если есть память чистая, светлая, человек может все что угодно победить. Ему нужно эту память культивировать в своем сердце. Помнить, нужно помнить о Боге, о святости, о чистоте, о природе. Помните мы вчера песню вот «Серая птица весной из далеких веков, я к тебе прилетаю». То есть это память, он включил память. Когда ему тяжело, трудно, он раз в то место, где он жил, там в лесу, и он чувствует счастье сразу, вера, оттуда идет его вера. Как стресс побеждается? С помощью памяти о чистом светлом. Не с помощью памяти о боли, которую ты испытываешь от кого-то, от события, от этого надо отвлечься, а с помощью того, что дает тебе счастье в сердце, приносит чистоту. Понимаете, есть разные виды на счастье. Есть балдеж, такое наслаждение. На дискотеке можно, можно стресс преодолеть на дискотеке. Там на дискотеку пришел, там ту-ту-ту-ту-ту-ту. И как бы полегче стал на дискотеке, да? Повилял, покрутил, полегче. Потом утром проснулся опять. Почему? Потому что это поверхностно все, не глубоко. Но если человек помнит чистоту, чистое, светлое вспоминает. Тогда это уже не поверхностно. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от смерти меня темной ночью хранила. Представьте, от смерти. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Видите, человек верит своей жене, не в нее верит, а ей верит, что она о нем думает в это время. И он говорит, радостно мне, я спокоен в смертельном бою. То есть, потому что есть связь, вот эта чистая, светлая связь. Он чистое в человеке видит, в своей жене. Чувствуете разницу между тянуть к жене и болеть женой, и верить в чистое, светлое в ней? Это разные принципиально вещи. Когда меня тянет к жене, это называется привязанность, болезненное чувство. А когда я чистое, светлое вижу в человеке, это правильно. Но это не вызывает, вот, да, классно, я хочу быть с тобой. И я буду с тобой. Это привязанность означает.
У нее глаза, бриллианты 3 карата, губы у нее. Не поверите, ребята.
Привязанность. Чистая светлая память означает любовь. Серебряные свадьбы, негаснущий костер. 25 лет прожили, да? Серебряные свадьбы, душевный разговор. У вас есть душевный разговор с мужем? Душевный разговор. Очень искренний. Означает верить человек. Чистое светлое в нем. Видеть Бога в человеке фактически. Божественное в нем видеть. Можно открыть сердце человеку тогда. Душевный разговор. Но если у вас просто разговор, вы что-то скрываете, это совсем другое. Это не те отношения, которые могут 25 лет длиться. Если нет душевного разговора, нет чистоты в отношениях, не будет счастья в жизни долгого. Временное. Понаслаждались, бросили друг друга. Итак, мы с вами разобрали вот эти все варианты, когда может наступить стресс. Нагрело, работа, нет работы, тяжело стало жить, слабость какая-то, нет работы, тяжело стало жить, все на тело напряжено. Или, допустим, есть работа, тяжело работать, сил нет. Поднимите руку, вот такая ситуация. Влияние Сатурна. Сатурна. Нет счастья в жизни. Я водяной, никто не водится со мной. А ну его в болото. У кого? Венера. Венера. Депрессия. Все плохо в жизни. Ночь яблоком стучит в окно. Понятно? Был душой я молод, а теперь старик. Поднимите руку, кого такая ситуация? Юпитер. Какое влияние Юпитера. Да. Или, допустим, а ты такой холодный, какая зверь в океане. И все твои печали на черную там водой. Холод отношений. Нет любви. Луна. Дальше. Гнев, когда как бы, хочешь всех порвать, да, такой Марс, да, когда, и нет нам покоя, гори, но живи, погоня, 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 ну, кого такое, нет покоя, как бы, человек, о, Марс, Лени Марса, да, Меркурий, как бы, а мне всегда чего-то не хватает, зимою, лето, осенью, весны. Ну, то есть нет гармонии ничем. Плохо жить, тяжело, нет гармонии, нет отношений. Меркурий, ну, пожалуйста, Меркурий, да. Тяжело общаться, одиночество, да? Меркурий. Это еще не стресс, мои хорошие, это еще не стресс. Что такое стресс? Это когда человек разочаровывается в своей жизни, он теряет жизненную нить. Когда он не может получить удовлетворения в жизни совсем. И стресс характеризуется тем, что человек теряет жизненную нить. Он не чувствует счастья в жизни. Стресс проявляется в том, что человек постоянно думает об объекте своего счастья. Он не может даже заснуть, он даже ночью об этом думает, вот так спит, понимаете? Есть стрессовая реакция, понятно, как понятие такое. Стрессовая реакция означает, несколько месяцев тяжело было, потом раз, легче стало, и все забыл. Это стрессовая реакция. Что такое стресс? Вся жизнь меняется человек. Он ходит, постоянно думает о чем-то. Он постоянно вот в этих трудностях находится, мир сужается у него внутри. У него нет восприятия вот природы, там, красоты, людей, нет отношений ни с кем. Постоянно живет только вот в этой мысли, то, что у него не получается что-то, и у него разрушается вера, что у него получится. Он чувствует себя несчастным, одиноким, нет отношений даже много людей вокруг. У кого сейчас такая ситуация длится уже больше года? Больше года. Стресс. Развернутый стресс. И победить его можно, только поменяв веру. Не шило на мыло, там один человек ушел, другого нашла, стресс кончился. Не кончится. Даже если ты находишь человека себе, все равно ты будешь думать о том, почему тот меня бросил. Не решается вопрос. Стресс, настоящий развернутый стресс, нужен человеку только по одной причине. Чтобы его восприятие мира поменялось на более возвышенное. И как только это меняется, человек чувствует, что заново жизнь родилась, она начинает жить, человек чувствует себя глубже, чище, светлее. Поднимите руку, у кого так произошло, и стало легче, успокаиваться жизнь пошла. Вот вы победили стресс, значит. В этом смысл, понимаете, вера должна поменяться, человек должен чистое, светлое во что-то поверить, он жизнь по-другому должен начать воспринимать, более возвышенно. В этом цель ваша, мои хорошие, те, кто вот так вот ходит, не знает, что делать, обычно идея такая в сердце, вот когда мне дадут то, что я хочу, тогда я успокоюсь. Не успокойтесь. Бывает, что человек ушел, человек попал в стресс, он возвращается, стресс не заканчивается. Потому что ты видишь, что то, чего ждал, он тебя предал. Он тебя предал. Ты верил в него, а он тебя предал. И поэтому стресс не заканчивается. Невозможно тем, что ты вернул себе назад то, что хотел, невозможно этот стресс остановить, потому что верил не в то. Ты просто увидел, что ты верил не в то. Хоть тебе все вернулось назад. Не закончится, пока вера в чистое и светлое в Бога, пока вера не появится, как вы его воспринимаете, ваше дело. В святость вера пока не появится, сердце не возрадуется. Радости в жизни не будет, потому что стресс такой развернутый, настоящий, в жизни бывает только один раз. Только для того, чтобы человек почувствовал веру. И он этот стресс может длиться 10 лет, а может и полжизни длиться. Пока до человека не дойдет, что ему надо сделать, стресс будет продолжаться. У кого уже 5 лет стресс длится? Пожалуйста. А? Вас уже почти прошел. 3,5. Вот это классика жанра. От 1,5 лет до 3. 3,5. Это признак того, что упрямый человек, упрямый, не хочет отвлекаться от того, чего хочет.
Мне кажется, это случилось на волю Божьей, но родительское ощущение, что я своих детей перестала любить.
Своих детей перестала любить.
Мне кажется, что так...
Вот, и вот это стресс означает. Потому что любовь что такое? Это служение человеку. Нет, служение совсем другая вещь. Это не просто забота. Служение – это когда ты сердце свое отдаешь бескорыстно, бескорыстно. И счастье от этого испытываешь, от этой деятельности самой. Вы же хотите наслаждаться детьми? Уже нет? Вот, в стрессе находитесь. Видите, вы разочаровались, дети. Не хотите им наслаждаться. А надо им просто желать счастья, благословлять их. И все в этом ваша роль, матери. Благословлять детей, тогда вы будете счастливы. Не зависеть от того, предали они вас или нет. Вот это классика жанра, смотрите, женщина, то, что она сейчас рассказывает. Классика жанра. Мы верим, что дети будут благодарными за то, что мы сделали. Но мы сами-то благодарны за то, что нам сделали родители. Вы подумайте сами-то, как вы благодарны или нет. Чего в это верить? Это же смешно. Почему вы так сильно в это верите? Потому что вы поверили в детей. Вы думаете, что вы в них вложите, и потом они всю жизнь это будут помнить. Люди, когда в них что-то вкладываешь, они вообще это не понимают. Не понимают наши, как бы, вот эти отдачу эту. Они не могут понять. Поэтому надо отдавать бескорыстно, не ожидая ничего взамен. Так человек должен жить, а отдачу должен чувствовать от Бога. Вот мы отдали кому-то, и надо говорить: Господи, это я делаю для Тебя. И там благодарность придет назад. И если человек говорит: я для Тебя воспитываю своего сына, тогда сын будет благодарным, Бог войдет ему в сердце в виде благодарности. А если я для сына воспитываю своего сына, он не сможет назад дать тебе благодарность, потому что некому будет дать. Мы зависимые существа, мы маленькие искорки. Если нас наполнило чем-то, человек наполнен, и не наполнило, не наполнены. Допустим, девушка может быть красивой, когда ее наполняет красотой сила. Потом раз, ушла красота. Эта сила женщине не принадлежит. Красота женщине не принадлежит. Она исходит от Бога. Точно так же, если мы для Бога что-то делаем, я воспитываю ребенка для того, чтобы Господь был доволен мной. И как я это определяю? По иконе, по какой-то, по святости. У меня есть критерий, Бог доволен мной или нет. Сначала внешний критерий, потом человек и сердце будет это чувствовать со временем. У меня есть какое-то изображение, я смотрю на него, думаю: так, вот, правильно я все сделал, неправильно. Есть иконы, есть священное писание, есть наставник. Вот три критерия. Человек чувствует, правильно он, Бог доволен им или нет. Идет взаимоотношение, обмен, счастье. Вот я, допустим, вчера лекцию прочитал, Бог доволен, но недоволен. Чувствую, что нет. Люди приходят, говорят: спасибо, лекция хорошая. А я чувствую, что Бог недоволен. А я ради него читал. А все остальное уже не имеет смысла такого большого. Хотя как классно, что люди довольны. Мне тоже понравилось. Но ведь есть такое понятие глубокое удовлетворение. Понимаете? Глубокое, 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 глубокое. Это если ты для Бога делаешь, получаешь глубокую отдачу назад. Готовить пищу для мужа. Для мужа готовлю пищу. Муж поел. И спасибо, но пельмени недосолены. А так спасибо, спасибо. Если бы были досолены, было бы лучше. А ты старалась там уже, на этой кухне там, танцевала, танцевала часа четыре. Бабац, результат. Спасибо. Но пельмени недосоленые. И все, отпускается внутри. Больше все, больше не буду никогда убиваться. Ну, просто пойду, приготовлю, до свидания. Поднимите руку, у кого такое чувство женщины было. У всех, наверное, было в жизни. Без спасибо еще, правильно, без спасибо. Я вас так понимаю. Вот. Какой вывод? Есть тайна какая-то, тайна. Женщины, рассказываю вам тайну. Слушайте внимательно. Когда готовите пищу, думайте о святости, об иконе какой-то своей, святой земле. И для нее готовьте, для святости. Думайте не о муже в это время, а о святости. Готовите, молитесь, молитву читайте, заговаривайте пищу вот этой святостью. Потом мужа кормите этой пищей, и у него все в жизни начнет меняться. Эта пища, веды говорят, обладают такой силой полностью. Это и есть удача, входит в сердце человека, мужчины, когда женщина, думая о Боге, не о нем, о Боге, готовит ему. Я когда на кухню захожу, жена поворачивается ко мне такая, строго смотрит на меня. Говорит: что пришел? я готовлю для Бога. Когда пища будет освящена, придешь. А сейчас выходи. Не подсматривай. Знаете, сила какая в этой пище потом. Огромная сила. Понравилась вам идея, женщина? Чувствуете? Некоторые женщины думают, как мужа поменять, как сделать так, чтобы лекции слушал, работал над собой. Только один способ. Подсознательно влиять на мужа, возможно, только подсознательно влиять. Он же упрямый, как баран. Мужчины все упрямые, с ним ничего не сделаешь. Слова бесполезны. Только подсознательное влияние. Через одежду, с молитвой одежду стирать, гладить, через пищу. А вот, значит, подумайте, как дальше жить. Значит, рычаг уже все, тетю, рычага нет. Влиять не можете уже на мужика. Он независимый, значит, у вас, да? Да, видите, вот независимый. А когда женщина, жена готовит, он зависимым становится. Даже, знаете, я общался с людьми, со многими. Вот даже жена нанимает служанку, убирается там в квартире, пусть что хочет делает, только к пище не касается. Иначе мужика потеряете. Потому что кто готовит с любовью мужчине, того он и любит. Как собака. Точно так же. Собака, кто его кормит, того собака любит. Так и мужик. Значит, свекровь будет любить. Так ведь? Так, ну вот, согласна. Выбрасывать недоеденную пищу. Можно животным давать, птичкам. Надо обязательно кормить кого-то, это очень хорошо. Когда животное ест пищу от человека, она приобретает человеческие качества. Недоеденная пища является священной для животных, человеческой. А если мы берем с алтаря пищу, то для нас она является священной. Бог более развит, чем мы, да? Он развивает нас, освященная пища, а мы развиты больше, чем животные. Поэтому мы освящаем, это для них святая пища от человека, для животных. Они приобретают сознание, через пищу приходит сознание. Сознание передается, энергия любви передается через пищу. С любовью готовим для Бога, отдаем мужу, он любит жену. Божественно есть, ее считает божественным человеком, потому что он ест, у него ассоциация с женой этой пищи. Я вам просто свой опыт рассказываю. Я ем, вот у меня ассоциация с женой, чувствую, какая-то божественная пища. И у меня ассоциация, что у меня жена божественная. Я начинаю о ней так же думать, отождествлять ее вот с такой возвышенным человеком, очень божественной. И, соответственно, так же к ней отношусь. Если она там что-нибудь каблучит, я думаю, это временное явление. Она божественная, но иногда вот у нее бывают там какие-то ерунда. Всякое бывает. Так надо воспринимать близкого человека, учиться. Тогда будет все нормально в жизни. Итак, стрессы могут быть преодолимы своими силами. Это значит, слабая судьба действует. Допустим, кто-то заболел, вылечили сами. Слабая судьба действовала. Может, преодолимы с помощью других. Заболел человек близкий. Нашли врача, вылечили. В средней тяжести судьба не тяжелая. Заболел человек, сами не вылечили, врачи не вылечили, продолжают болеть. Тяжелая судьба. Преодолевается с помощью духовной практики. Начали молиться, начали съездили в святое место, помолились, прошло. И есть еще непреодолимая судьба. Означает, ничего не сделаешь. Приходит время, человек уходит из жизни. Что-то можно сделать? Нет. Приходит время, и что-то происходит. Такое может быть. Мы не можем с этим ничего сделать. И это хорошо. Некоторые думают, это плохо. Нет, это хорошо. Потому что всем лучше, вот чтобы так было, если Бог так делает. В этом есть глубокий смысл, который мы не понимаем. Не можем понять это. Итак, что такое стресс? Это когда действует вот эта непреодолимая сила. Развернутый стресс наступает в этом случае. Человек что-то безвозвратно теряет в своей жизни. Не может вернуть. Наступает этот стресс. Если он верил в это, человек верил, если в это. И есть, существует правило определенное. Именно через эту веру и приходит стресс. Если ты ни во что, вот сейчас продиагностируй себя, если ты веришь не во то, что нужно, там и засада. Ищи, жди там засаду. Это правило всегда описывается в священных писаниях таким образом. Самое сильное чувство у рыбы – это чувство вкуса. Поэтому рыбу всю ловят через червячков. Она, когда червячок берет, ей все равно, колется он или не колется, она как бы чувствует вот это чувство вкуса капитально. И несмотря на то, что во рту больно, она все равно его ест. Потому что у нее так природа устроена. У оленя самое сильное чувство слуха. Он очень любит слушать лес. И когда он слышит такую музыку, мелодию какую-то, он туда сразу бежит в лесу. Это охотники раньше охотились на оленей всегда с рожками. С этими, с флейтами в Индии, с рожками у нас. Олени прибегают на мелодию, их убивают. Самое сильное чувство у мотылька – это чувство зрения. Мотылек очень любит свет, радуется сильно свету. Погибает всегда от ожога. Мотылек, всегда. У слона самое сильное чувство – это половое чувство, как у человека. Поэтому слона ловят всегда тем, что самка куда-то бежит, и слона не надо вообще там связывать, его связать невозможно. Его надо просто поймать в стойло. За самкой бежит и попадает в ловушку. Все, слон. Запомнили, когда человек во что-то сильно верит, кроме Бога, у него жажда к чему-то в жизни есть, там будет засада. И через это пойдет стресс тяжелый потом. В ребенка, в квартиру, в машину, в другую страну верим. Хотим уехать в другую страну, сильно, жажда большая. Не любим Россию, любим Америку. Америка хорошая страна, там неважно какая. Я же везде езжу, знаю, все одно и то же везде. У каждого свои проблемы. Допустим, в Европе там люди нежнее относятся друг к другу, мягче, на улице чище, все порядочек внешне, все аккуратненько, работа стабильная. Отношений близких нет, потому что холод, сильный холод в отношениях. Одиночество, люди от одиночества вешаются, нет близких отношений. Одна моя знакомая, она жила долгое время вот в этой ситуации, приехала в Россию, переехала наконец-то. На таможне ее обматерила вот это вот как бы паспорт, говорит, ты что стоишь, смотришь на меня, давай документы... И она начала плакать от счастья, потому что она почувствовала близкие отношения, наконец. Она кому-то нужна стала. Так никому не нужна была, все улыбаются, смотрят, но нету близости, теплоты нету. А тут раз и сразу близкие отношения пошли. Другая энергия. Кто из вас прожил в Америке какое-то время? Вы согласны со мной? А?
Я не согласна.
А вы согласны, женщина? А вы что, ну-ка, в чем вы не согласны? Ну-ка, рассказывай.
Я не согласна.
Со мной вообще во всем не согласна?
Я не согласна с вашими мыслями, с вашим мнением по поводу штата. Я только жила 3 года. Я не долго жду, но у меня что-то
условия. Да, вы говорите об условиях. А вы там дружили с кем-то? Глубокие отношения были?
Да. Это были русские.
Даже русские, там русским даже очень трудно близкие отношения. Она еще не поняла просто. Вы поживите еще немножко. Все нормально. А? Вы поняли, да? Ну и слава Богу. Конечно, есть, конечно. Только они создаются тяжелым трудом. Не факт. Смотрите, в Америке тоже хорошо. Там хорошо. По-своему. Я не говорю, что там плохо. Меня сейчас американцы слушают мою лекцию, знаете? Там хорошо, но там по-другому. Понимаете, там больше другого хорошо, а здесь больше другого хорошо. Но если сравнивать, разницы никакой нет. Здесь свое хорошо, там свое хорошо, поэтому в этом мире нет, чтобы где-то было лучше, понимаете? Там люди очень сильно скованы жизнью. Им надо очень четко, чтобы все было. Ты должен иметь работу. Там очень жесткие правила жизни, которые ты должен соблюдать. Отношения тоже выстраивать глубокие очень сложно. По статистике в среднем 5 лет людям надо встречаться, чтобы создать семью. Чтобы вы знали. Я специалист по общественному здоровью. Я изучаю это по всему миру. Общественное здоровье как раз означает вот эта наука. Как строятся отношения, что происходит. Понимаете, у нас вот так вот познакомиться. В России. Но там преимущества какие? Там более стабильная жизнь, там больше гарантий. Понимаете? Здесь меньше гарантий, все меняется. И это означает жизнь. Везде свои плюсы, везде свои минусы. Я не ругаю сейчас Америку, я просто вам говорю, нечего никуда уматывать, потому что там тоже будут свои трудности и чаще, которые мы не ожидаем. Потому что человеку русскому проще иметь близкие, глубокие отношения, понимаете, чем вот эта стабильность, все хорошо. Но есть другие люди, которые как бы что-то проще по-другому. А?
Где родился, там и пригодился.
Не-не, иногда человеку хорошо уехать, не факт. Иногда хорошо уехать, бывает такое. Здесь ничего не клеится, не получается. Уехал, там легче стало. У него природа такая, вот там жить нормально. Я не против Америки, мои хорошие, не против. Все нормально.
Речь не про Америку, а про разные страны.
Да? Да, везде свои трудности есть. В каждой стране свои, они другие, не как у нас. И поэтому, когда человек хочет туда, он видит только поверхность, внешнее. Понимаете? Ну ладно. Я немножко больше ваш город тут узнаю. Вы здесь такие немножко спорщики, да? Тихо молчите свое, сидите. А потом раз и пошла, говорит. Ну хорошо, я не против. Нормально. Итак, стрессы возникают настоящие, развернутые в результате четвертой стадии, когда человек не может сам исправить ситуацию. Поэтому существуют определенные стадии развития стресса. На первом этапе, первый этап вхождения в стресс, второй этап развития стресса и третий этап выход из стресса. Как и все в этом мире имеет три этапа. На первом этапе человек еще хочет вернуть ситуацию. Ну, допустим, на примере уходит близкий человек в стресс. Да? Рассмотрим этапы 14 стадий стресса. Первая стадия. Человек хочет вернуть, старается. Он верит, что все получится. А этот человек у него каким был? Он был его мечтой, да? Мы об этом говорим. Иначе стресса нет. Ну, ушел, ушел, слава Богу. Мы говорим о том, что человек верил в другого. Поверила, поверила и больше ничего. Верил в человека. Ушел. А я еще жду его. Потому что вера, она так действует, человек не может расстаться в сердце. У него в сердце связь остается, устанавливается связь. Больше того, есть интересный такой феномен. Есть такие силы, тонкие, невидимые силы, которые поддерживают любовь человека. Такие добрые духи любви такие. Не знаете об этом? Нет. И когда человек уходит, он забывает вообще об отношениях, у него все, он до свидания, забыл все. А этот добрый дух любви, ему же надо чем-то питаться. Он питает силой любви людей. И он начинает в нашей памяти, в памяти того, кто остался, вот эту вот картинку, что он думает обо мне. Когда отношения были, эта картинка срабатывала. То есть я чувствую, что думает обо мне, точно думает обо мне. А здесь происходит иллюзия. Человек искренне чувствует, что у нас с ним связь, что он скоро вернется, а тот уже забыл. Понимаете? И вот этот человек под влиянием этого духа начинает бредить. Он начинает думать, что все будет хорошо, что он вернется. У него эта картинка в памяти как бы клеится все сильнее и сильнее. А потом встречает этого человека, он говорит, да я уже все. Уже забыла тебе все. Поднимите руку, у кого сейчас такая петрушка происходит? Есть такие люди? Да мне не забыла, надо, а кто у кого вот картинка в голове. Вот. Надо быть очень внимательным. Можно, даже психика может от этого сломаться, человек начнет, может начать галлюцинацию видеть всякие. То есть вы попали под влияние духа вот этого любви. Надо стараться выйти из-под этого влияния. Потому что он сейчас, ваше чувство к человеку подпитывает этот дух. Это не сам человек. Потому что люди думают, что другой человек чувство подпитывает. У нас между нами что-то есть, ничего нет, все. Понимаете? Надо вот в это очень опасная вещь, будьте внимательны. Итак, человек пытается верить, у него есть определенная надежда, но в какой-то момент эта надежда разрушается. На первой стадии стресса человек со всех сил старается победить судьбу. У него очень сильно горит сердце, он хочет победить судьбу, вернуть назад. Вот такое сильное желание вернуть назад – признак разворачивающегося стресса. Потому что если человек принимает более-менее ситуацию, ну нормально, ушел, ну что делать? Ну тяжело, ну можно жить. Стресса не будет. Стресс, когда человек не может принять, он не согласен, он сражается изо всех сил, он пытается вернуть то, что было. Это может быть по отношению к работе, к деньгам, которые ты в банк положил, по отношению к чему угодно, мои хорошие, понимаете? Я говорю сейчас про веру. Мы говорим про веру, как она разрушает жизнь. Верил в свою ипотеку, значит, ипотека будет, треснет. Вот, будьте осторожны. Через эту веру всегда судьба действует, так же, как на оленя – слух, на рыбку – вкус, на мотылька – свет. Может мотылек погибнуть где-то в другом месте, не от ожога? Нет, он всегда погибает только от обжегшийся в свет. Потому что он всегда к свету летит. Все. Это закон. Вторая стадия – шок. Что такое шоковое состояние? Человек еще верит, но ничего сделать не может. У него нет сил. Он всю свою душевную силу отдал. У человека очень много сил может быть. Но он всю силу, что у него было, отдал. И в этот момент шоковое состояние, человек есть несколько признаков этого шокового состояния. Он длится недолго обычно, несколько недель. Шоковое состояние означает кушать не могу, спать не могу. Запомните. Кушать не могу или только кушать, а спать могу. Но это не развитое. Обычно развитое и сплю плохо, и кушаю плохо. У кого сейчас такая ситуация? Вот это вот шоковое состояние. Вторая стадия стресса. Дальше, следующая стадия, это еще разворачивание стресса. Это еще не начался. Можно еще все остановить, если поверить в Бога быстро. А? Легче стало. Я вот поэтому их дарю, цветочки. Я поэтому цветочки дарил, чтобы вам легче становилось. Ей так надо, что поддержка какая. Третья стадия после шока. Человек начинает бороться с этим. Он видит, что вернуть ничего не может, но он начинает бороться обвинение судьбы. То есть он обвиняет. Третья стадия после шока, он уже спать может, но он начинает постоянно в своем сердце обвинять, кто виноват в его жизни. Думать плохо, обвинять. У вас еще не наступило? Значит, у вас уже прошел стресс. Значит, стресса большого нет. Не развернутый стресс. Но при развернутом шок проходит, человек начинает борьба с источником, он думает, я смогу победить. Но он как невидимым противником таким сражается и обвиняет, постоянно недоволен этим. Дальше развитие стресса идет. Сильная обида начинается или гнев. Человек обижается на того, кто бросил. Начинает думать плохо, о нем обижается. До этого он просто боролся, пытался его вернуть любыми силами, психологи всякие, там друзья, не помогает. Дальше обида, сильная обида. Следующая стадия. Человек начинает общаться сам с собой. Длительная стадия, спор. В сердце идет его спор. Он, с одной стороны, обвиняет человека, обида означает обвинение, а с другой стороны, он его оправдывает. Чувствуете? Спор такой, длительно идет спор, беседа сам с собой. Почему так получилось в моей жизни? Он виноват или я виноват? Два варианта. Почему получилось? Или он, или я. И постоянно идет спор. Кто виноват? Дальше интересная стадия. Человек пытается принять истину и меняет направление мышления. Прямо противоположное. Только я виноват. Все, больше никто, только я. Ко мне пришла одна женщина, говорит, Олег Геннадьевич, я в стрессе нахожусь, говорит, у меня муж ушел. Ну, вы знаете, у меня особая ситуация, он святой. Нет, он святой, а я грешница. Я говорю, как святой человек не бросает же? Он говорит, ну он поэтому бросил, что грешница. Он говорит, и ты у меня грешница, я поэтому тебя бросаю. Я говорю, ну как он вас бросил, что, отдельно живет, что ли? Нет, он говорит, нашел такую же возвышенную девушку, как он. Я говорю, да возвышенный человек любовницы не заводит. Нет, говорит, он особенный. Чувство вины. Я объяснил вот эти стадии. Говорю, вы сейчас вот в этой стадии находитесь. Вы же так вот не думали месяц назад? Она говорит, да, я его обвиняла, а сейчас я поняла, что он святой. Я говорю, это просто стадия развития стресса у вас. Вы сейчас его будете оправдывать и обвинять все время. Кто на этой стадии находится, поднимите. Вот. Есть примеры. Вы тоже попали, да, сюда? Хорошо. Дальше человек чувствует, что даже это не помогает. Себя обвиняет, обвиняет, проходит какое-то время. Чувствует, что все равно ничего не меняется, он не вернулся все равно. Я себя обвиняю, он не возвращается. Гад такой. Ничего не помогает, судьба не возвращается назад. Я верю в это во все, не возвращается. Наступает депрессия. Вот это самая длительная стадия стресса. Когда человек просто живет как растение. У него нет счастья в жизни никакого, ему плохо. Он страдает. Поднимите руку, вот такая ситуация. Нет счастья, нет ничего хорошего в жизни. Знаете, до каких пор будет депрессия идти? Пока вы не почувствуете ветерок веры. Пока вы не почувствуете, что есть вера в жизни. Ради чего человек жил-то? Вы ради чего все живете-то? Мы все живем ради того, чтобы наши мечты сбылись. А вот это и есть досада. И поэтому человек в депрессии живет, он теперь не знает, что мечтать. Но когда человек начинает чувствовать настоящее, чистое, светлое, когда вера в его сердце входит, когда святость, он чувствует святость настоящая, чуть-чуть хотя бы почувствовал, вот то, что я сейчас говорю, если вы чуть-чуть почувствуете, хотя бы чуть-чуть, вам станет легче. У вас появится смысл жизни, потому что стресс означает, нет смысла жить. Понимаете, человек живет всегда ради своей цели. Человек не может просто так жить. Потому что наша природа всегда куда-то себя направлять. Мы не можем просто вот жить, как растение. Нам нужна какая-то цель. Даже человек, если там едет куда-нибудь на острова, балдеет постоянно. Его цель – балдеж. Это его цель жизни. Без цели жизни невозможно жить. Поэтому, когда более высокая цель появляется, человек сразу оживает, он получает, возвращает себя назад. Это сравнивается с тем, что когда человек попробовал что-то очень сладкое, обычный сахар его уже не привлекает. Он будет только это есть. Ну, то есть более высокий вкус к счастью заменяет старый. А вера в человека, в детей, там, в другую страну. Я почему как бы говорил про другую страну, чтобы веру убрать эту. Она манит же. Манит, манит, манит. Карусель. Путешествие по замкнутому кругу. Ну, то есть все опять повторяется заново потом. У меня в Америке много слушает мои лекции, в Америке, в Канаде. Мы даже с ними иногда по прямой мост устраиваем. Они говорят: Олег Геннадьевич, чего вы все время Америку ругаете? Мы же тоже хорошие здесь. Я говорю: конечно, хорошие, но в России надо иногда Америку ругать, а в Америке Россия. Такой прием. Ну, чтобы люди не бегали туда-сюда, не ездили. Надо так делать иногда. Ну, так везде все хорошо, конечно. В Европе тоже хорошо, в Америке. Я когда был в Америке, там люди, они очень заботливы по природе. Щедрые, много подарков дарят, постоянно заботятся. Ну, жалуются то, что одиноко жить. Потому что там такая планета влияет, которая разлучает людей. Они вроде стараются быть вместе, а тяжелее. Но там зато есть другое. Там нет злобы вот этой, как у нас в России. Нет пьяни, нет бардака. Знаете, то есть везде, в каждом месте свои плюсы и минусы. Так депрессия длительное время, пока человек не принимает судьбу. Принятие судьбы возможно, если есть божественная сила. То есть сердце успокаивается, когда человек чувствует, что можно ради чего-то жить. Человек, если понял, ради чего жить, тогда сердце успокаивается. Не понял, не успокаивается. Депрессия проходит, когда человек чувствует веру. Запах веры входит в его сердце. Веру, высшую веру, в святость. Третий этап выхода из стресса. Поиск выхода из стресса. Человек почувствовал веру, начал ее искать. Почувствовал, начал искать, ищет. Ему нужно понять, где он ищет. Он пытается свой высший вкус, свою высшую любовь найти. Дальше. Приходит время, и человек начинает мир видеть по-другому, как будто краски оживают. Он начинает видеть других людей перед собой. Когда человек выходит из стресса, у него все меняется в жизни. Меняется окружение, меняется деятельность часто, меняется восприятие мира. Поднимите руку, у кого такое, люди другие сейчас, другая жизнь пошла. Вот это уже вот все, вы уже выходите из стресса. Меняется восприятие мира, меняются люди, все другое. Дальше принятие более возвышенной реальности наступает. И как только это произошло, человек формирует новую цель жизни, и у него начинаются перемены. Как только он уже понял, ради чего он живет, начинаются перемены. Потом следующая стадия, новые возможности в жизни появляются. И начинает человек верить в свою судьбу потихоньку. Вы уже верите в свою судьбу? Или еще пока нет? Чуть-чуть. Вот не дошли, значит, до этой стадии еще. Человек чувствует, что все нормально у него, все хорошо. Вера в свою судьбу. И потом следующая стадия, первые победы над судьбой начинаются. На другом уже уровне совсем. И победа над стрессом означает внутренний рост. Духовный подъем наступает. И есть один очень четкий признак того, что вы вышли из стресса, полностью вышли. Ну-ка скажите мне этот признак, четкий. Полный выход из стресса означает что? Радость чему? Нет, в сердце может оскомина быть от того, что было. Ну-ка думайте, думайте. Благодарность тому, что было. Вот в этот момент выход из стресса. Когда человек проанализирует все, что было, говорит: спасибо Богу, что у меня это все было. Теперь я получил то, что есть. Это для меня дороже, чем то, что было. Все это в прошлом, это не так важно для меня. Это все было неправильно. Сейчас все лучше. Вот это означает выход уже полный. Все. Когда человек оценил прошлое с благодарностью, все, выход из стресса наступил. Смотрите, теперь три категории людей. Невежественные люди не хотят работать над собой, верят только самим себе. будут оставаться в стрессе, пока не разочаруются в такой жизни. Пока не поймут, что нужно изучать, как правильно жить. Невежественные люди не выходят из стресса, хоть всю жизнь. Но интересно знать, что невежественные люди, они не осознают, что они в стрессе. Они запивают его, закуривают, занаркоманивают, заигрывают, все что угодно с ним делают, но только чтобы не осознать, что они в стрессе находятся. Знаете, в этом засада заключается. Человек не может себе признаться в том, что он деградирует. Он не может себе признаться в том, что он страдает, потому что он постоянно с собой что-то делает, меняет свое сознание, чтобы только не чувствовать вот эту реальность жизни. Страшная ситуация. Смотрите, страстный человек, который ищет чего-то внешнего в мире, не глубины сердца, не любви настоящей, не чистоты, не веры, а он ищет просто хорошей жизни, хорошей качественной жизни, он может выйти из стрессовой реакции. Вот нахлобучила жизнь, он раз вышел, может выйти из стрессовой реакции. Но из глубокого стресса никогда шансов нет. Хоть 10 лет он будет мучиться, пока он не станет благостным, пока не поверит в Бога. Невежественные люди во что верят? В себя и в духов. Потому что вот, что такое вино? Знаете, что такое вино? Тайна вина, знаете? Тайна. Вино, водка. Тайну этого знаете, зелье? Да, поймите, что в древней культуре были разные виды поклонения. Эти виды поклонения описал Кастанеда. Читали? Мухоморчики там всякие. Вот это и есть вино, та же самая идея. Понимаете, есть злые духи, называются веселящие духи. Эти духи, они берут что-то у человека и взамен ему что-то дают. Когда человек выпивает вино, то он контакт с этим духом устанавливает. Это не просто вот жидкость меняет сознание, не просто так, не просто с помощью химии. Там более глубокие процессы происходят. Эта жидкость человека забирает страдания, она ему дает счастье взамен на его волю. Его воля подчиняется этому духу. И поэтому человеку опять, чтобы выйти из страдания, нужно выпить опять. Он не сможет своими силами уже выйти из страдания. Он будет беспокоиться до тех пор, пока не выпьет. Выпил, успокоился. Единственный способ – это порвать отношения с этим духом. Значит, найти более высокий способ выхода из этой ситуации, из страдания. Видите, опять означает выход из стресса с помощью веры. То есть это злые духи. Они веселят человека и таким образом привязывают к себе, разрушая его жизнь. Когда люди выпивают, они что делают? Они поклоняются этим духам. Смотрите, раньше люди во время еды икону ставили посреди стола. Сейчас что ставят? Бутылку. Раньше люди на праздниках, они молились Богу. А сейчас что делают? Пьют. Раньше люди на свадьбах, они отношения с Богом устанавливали, ритуал означает, то есть свадебный ритуал означает молитва, то есть они в храмах проводили свадьбы, то есть перед Богом женились, а сейчас, чтобы жениться, что нужно? Поставить бутылку. Без бутылки нет свадьбы. Это означает поклонение. Все, что я вам перечислил, это поклонение, ритуалы. Дальше, торжественность. Это признаки поклонения. Раньше торжественность была, означала контакт с Богом, сейчас торжественность, контакт с бутылкой. Это все признаки поклонения духов. Невежественная вера, вера в невежестве. И вера в себя, соответственно, тоже. Люди в страсти во что верят? В успех. Они верят в успех и в людей. В людей означает правительство. Как бы успешных людей, люди в страсти верят, доверяют им, считают, что они могут помочь им в жизни. И люди в благости во что верят? Бога. В святость. Бога в святость. Благостный человек не входит в состояние стресса вообще. Стрессы предназначены только для страстных людей и для невежественных. Когда трудность наступает в жизни, когда жизнь ломает благостного человека, что с ним происходит? Так как у него уже вера правильная, что с ним происходит? Как закалялась сталь? Если булат нагревать и охлаждать, что с ним становится? Он становится несгибаемым, непобедимым. Точно так же благостный человек. Чем больше у него испытаний в жизни, чем тяжелее, тем мудрее он становится, потому что у него уже есть правильная вера. А если у человека неправильная вера, его сначала ломается жизнь, чтобы поменять веру, а потом уже дальше он становится несгибаемым. Его невозможно нагнуть, ни с ним ничего невозможно сделать. Он, чем больше трудностей, тем больше он сильнее становится в жизни. Страдания все равно будут, пока человек не очистится, но эти страдания приводят всегда к победе благостного человека. Какие же качества человека развиваются, если человек выходит из стресса? Нужна твердая вера в истину, стабильные занятия по работе над собой. Нужно искать наставника, посещать духовные мероприятия, ваши традиции ничего не меняя. Ежедневное молитвенное правило, соблюдение режима дня, честное выполнение обязанностей перед близкими. Если у человека в жизни не устанавливаются эти правила, то значит в разуме еще не поставлены правильные цели, и стресс вновь может в любую минуту захватить сознание. Зачем все эти правила нужны? Они укрепляют жизнь человека. Выполнение обязанностей перед близким создает благодарность. Благодарность – это энергия Бога. Человек становится благодарным тебе, он думает, такого человека больше себе не найду. Он постоянно обо мне заботится. Хороший человек. Дальше. На старшего, когда человек принимает, лекции начинает слушать. Есть разные стадии принятия старшего. Первая стадия – в наушниках живем. Нет близких отношений, но есть отношения, которые дают счастье, дают радость. Человек живет, вся жизнь меняется. Это значит, что он уже принял старшего. Но пока на расстоянии. Принятие старшего близко возможно только при принятии веры. Пока человек не принимает какую-то веру, он не может приблизиться к старшим, даже если хочет. Это невозможно. Только когда человек принимает какую-то веру, он там находит уже старших, с которыми он сможет близкие отношения строить. Пока этого не произошло, он будет далеко старших, но все равно будет получать знания. И будет счастлив. Этот этап надо пройти просто, этот путь. Не надо никуда спешить. Молитвенное правило означает контакт с Богом. Есть вера, нет веры, надо это делать. Можно повторять, я желаю всем счастья. Любую молитву, которую вы выбрали сами. Некоторые люди говорят, я хочу сам себе молитву. Я говорю ту молитву, которую я чувствую. Супер, отлично. Сами молитву составьте и молитесь ей. Это этап развития личности определенный. Потому что есть канонические молитвы. Они принимаются, когда человек очень сильно верит личности, которая это делала. Эту молитву читала. И он ради веры этой личности принимает от него молитву. Это называется инициация. То есть его правило молитвы приходит ко мне в сердце. Вот это и означает инициация, а не что-то другое. Не нужно принять веру, не нужно. Ничего не нужно. Просто слушайте лекции. Не нужно вам об этом думать. Ну, попытайтесь понять, что вот вы идете на правильном пути. Вам надо просто слушать лекции, развиваться как личность. И вот на этом пути не нужно ничего себя заставлять. Потому что если вы... Нужно веру, все, веру принимать. Принятие веры – это этап развития личности. Человек приходит время, он начинает духовное образование свое. Это и есть принятие веры. Принятие веры не означает побриться там, нахлобучиться и пойти. Принятие веры означает духовное образование, в этом смысл веры, больше нет никакого смысла. Если вам нужно академическое образование, тогда вы принимаете веру. А пока оно не нужно, вам надо нравственно образовываться, потому что есть три этапа развития человека. Первое – материальное образование, школа, институт, потом дальше – нравственное образование, вы сейчас получаете. А духовное образование – следующий этап, до него надо дорасти. но навсегда в рамках, понимаете, это уже университет. Невозможно университетскую программу самому проходить. Нужно, чтобы был учитель. Вот для этого и нужна вера. По факту у вас отношения именно с своим учителем будут в этой вере. С какой-то личностью одной, может, несколько. Все. И очень близкие отношения со всеми остальными. Сообщность людей создают. Сообщность. Люди в страсти одиноки. Они вместе работают. Трудятся вместе. И они дружат во время труда и во время отдыха. Люди в страсти дружат во время труда и во время отдыха. У них выходная дружба и рабочая дружба. Люди в благости где дружат? Во время духовной практики они дружат. Они открывают свое сердце друг другу. Вот у нас есть клубы благости, приходите. Межконфессиональные. Никто вас никуда не затянет. А если будет затягивать, по шапке получит сразу от организаторов клубов. И у нас там мы учимся молитве. Вот у нас 8 мая будет общая молитва всех клубов благости. Я буду проводить, учить всех молитву. Каждый там христиане по-своему молятся, там мусульмане по-своему. Все вместе, и каждый своим, и все вместе изучают, как правильно жить. Клубы благости, вот у нас есть такие клубы. Изучайте, приходите, развивайтесь. Каждый в своей вере, никуда не нужно переходить. Получаете общее образование такое, как правильно жить. И у нас это образование построено по всему миру. То есть есть лектора клуба «Благость», которые дают по определенной программе, которая мной разработана, образование, чтобы человек развивался. У нас уже, к сожалению, уже все, лекция должна быть закончена. Давайте несколько вопросов, чтобы так мы с вами не расходились. Еще хочу сказать, пожалуйста, не уходите. Смотрите, у нас много цветов, это для вас. Я вам должен по цветочку дать. Ну, как минимум половине зала. И у нас принесли, вы специально принесли фрукты, чтобы я вам же их и раздавал. И для меня. Поэтому, пожалуйста, вот это обмен, это очень важно. Это вы придете с фруктом домой, энергия любви, с лекции будет съедена. Цветочек поставьте, будете вспоминать. Вера через любовь передается, знание через любовь. Без любви нет знания. Ваш вопрос. По лекции, вопрос по лекции. Да? Это необходимо больному человеку. Но надо его все равно заставлять ее гулять. Просто один сон не вылечит. Нужно двигаться в природу и контактировать еще. Давайте по стрессу, не по вашему желанию, а по стрессу. Иначе мы благо другим не принесем. Поднимите руку по лекции вопрос именно, по лекции. Супер, отличный вопрос. Как определить, я на правильном пути нахожусь или нет? Есть критерий. Первый критерий. Ваша жизнь меняется в лучшую сторону. Означает, проходят вредные привычки, появляется устойчивость, сила воли, способность владеть собой. Второй критерий. Правильный путь характеризуется увеличением радости в сердце, счастьем и ощущением, что это правильный путь. Ощущением, прямо вот здесь чутко, это правильный путь. Вот здесь. Следующий критерий. Правильный путь всегда подтверждается всеми священными писаниями. Вот противоречий с правильным путем ни в одном священном писании нет. Если человек идет правильным путем, у него изменения происходят такие, как описаны в священных писаниях. Это признак правильного пути. Следующий признак правильного пути. Когда человек идет правильным путем, он всегда идет за кем-то. Не то, что меня молния по башке ударила, я открыл истину, теперь стал наставником, свое писание написал священное. Правильным путем, когда человек идет, он идет за кем-то, он получает откуда-то знание и развивается с помощью этого знания. Следующий критерий. Правильный путь характеризуется бескорыстием. Если человек чувствует, что с него никто ничего не тянет, это правильный путь. Следующий критерий. Когда человек идет правильным путем, то он меняет свое восприятие мира. Он начинает чувствовать все глубже. Людей, события, жизнь, свою жизнь. Оценивает глубже. признаки правильного пути. Сколько путей правильных? Очень много. Но он по факту только один. Путь к Богу. А какой дорожкой вы пойдете? Ваше дело.
Скажите, пожалуйста, вот если я в такой ситуации нахожусь, что родители мои очень ко мне привязаны, могу перестать с ними общаться?
Можете временно желать им счастья, если, понимаете, где вопрос, где человек? Не вижу человека. А? Где? Вы, да? Ага. Все вижу, все нормально. Вот смотрите, есть разные степени зависимости или привязанности. Если родители, все родители привязаны, это нормально. И это создает трудность в общении с ними. Олежек, ты все еще едешь? Да, мамочка, все еще еду. Ну, тебе, надеюсь, все нормально? Мамочка, все нормально. Не волнуйся. Она создает напряг. Ну, то есть это все равно тяжело, потому что она переживает, значит, надо отдавать энергию. Но это не означает, что я должен изолироваться. Все равно придется отдавать своим родителям силы. Это и есть наша аскеза. Следующая стадия. Пытаться контролировать жизнь. Алло, Олежек, ты все едешь? Туда не едь, сюда не едь, этого не делай, туда не ходи, сюда не ходи. Ты носки не рваные одел. Олежек уже 50 лет. У меня мама так вот жива еще. Вот, она так вот. Но она так себя не ведет. Нет. Поэтому ничего страшного нет. Но на этой стадии уже тяжело становится. А есть еще третья стадия, невыносимая. Когда родители гнобят просто. Говорят, нет, ты не будешь так делать. Будешь только так, как я сказала или сказал. Вот на этой стадии надо дистанцироваться, желать счастья, не общаться и как бы ждать, когда что-то поменяется. На какой стадии у вас ситуация?
Ну, у меня родители очень контролируют мою жизнь, особенно мама, потому что очень много контролируют. И еще они очень сильно переживают, что я не замужем.
Ну, вторая стадия, скорее всего. Надо чуть-чуть дистанцироваться. И звонить им, чтобы сказать, мамочка, я так тебя люблю, спасибо тебе за все, извини, спешу. Раз. Чтобы она не начала говорить, потому что когда она начнет говорить, тогда будет все уже. Подарки дарить родителям на такой стадии привязанности. Заботиться о них, но не вступать в близкую, долгую беседу. Это будет разрушать отношения. Перехода можно.
Стоит
обязательно. Стресс разрушает жизнь человека. На каждой стадии может сломаться психика. Я просто вам не рассказывал, но вот на каждой стадии, допустим, когда человек в шок входит, есть такое понятие, как панический ступор. Я когда в психушку приходил студентам, изучал, там один стоял дядечка и вот так вот без расчески расчесывался. А если ему расческу дать, он порвет себе всю голову. Почему? Потому что это катонический ступор. То есть человек из шокового состояния не вышел, из стресса, у него сломалась психика, сломался ум. Потому что когда разум поверзан, ничего страшного. Человек теряет разум хоть каждый день. А когда ум ломается, это остов нашей жизни, сойти с ума, ломается ум, тогда уже большая проблема. Вот. Надо обязательно стараться любой ценой быстрее выйти из стресса. Единственный способ – это контакт со святостью. И поэтому я вам рекомендую последовательные стадии. Первое, что нужно сделать – как можно больше гулять по природе, потому что святость на алтаре понять очень сложно. Это надо очень глубоко изучать это. Первое, что человек может почувствовать Бога, это в природе. Он просто гуляет по воздуху, гуляет, и ему становится легче, он чувствует помощь. И у него постепенно восстанавливаются силы. Второй совет. Найти друзей, честных, искренних, которые с тобой дружат не из-за денег, не из-за чего, а просто, кстати, стресс дает возможность друзей. Все ненужные отваливаются сразу. Как человеку плохо стало, сразу их сдуло. Вот эта польза стресса отличная. Все ненужное отваливается, все ценное, все ценные люди, настоящие, все остаются. С ними надо дружить очень глубоко в это время. Они дают возможность восстанавливаться. И обязательно есть возможность ходить в храм, любые храмы. Приходите, слушайте, как люди служат Богу, поют, что-то делают. Смотрите, слушайте. Придет время, вы это начнете понимать, но природу почувствуете быстрее. На второй стадии почувствуете любовь людей и любовь Бога. Когда почувствуете, стресс разлетится вдребезги сразу. Антидепрессанты? Можно иногда, а как? Вот если вы не можете спать, если у вас психика рушится, начинает как бы уже картинка плыть, надо таблетки пить, а что делать? Иначе можно с ума сойти. Не надо пренебрегать этим тоже. Временно, временно.
Полезно вашу руку. Вопрос такой. Мне с моим отцом очень трудно общаться. У меня в разговорах в телефонах, на сегодняшний день редко, в телефонных разговорах, часто наступает напряжение, трудно его слушать.
Ну вот он привязан к вам, любит сильно, привязан, верит в дочь.
Его просьбу мне очень трудно выполнять.
Потому что он отождествляет вас с собой. Он считает, что вы должны делать так, как он чувствует, а не так, как вы.
Но мне же делать это с вами, как не сильно.
Вам отстраняться от него, желать ему счастья, соглашаться всегда, не спорить.
Но не выполнять его.
Говорить, пап, не смогла. Ну, не смогла, буду стараться со всех сил. Вы послушайте меня внимательно. Поймите, родителям важно уважение к ним. Это самое сильное проявление любви. Уважение идет через уважение его мнения. То есть, папочка, я тебя слушаю. Хорошо, буду стараться. И ты же опять ничего не сделаешь. Я не знаю, но я буду стараться. И он успокаивается, он говорит, у меня дурочка как бы ничего не делает, ну хорошая, хорошая, вот, старается, но ничего не получается у нее вообще.
Можно еще один вопрос. Как вытащить из стресса близкого человека брата?
Молитва. Завтра будем об этом
говорить. Молитва.
Да, вы не сможете, понимаете, смотрите, формула простая. Когда судьба надвигается, люди пытаются через бла-бла решить вопрос. Запомните, невозможно. Просто невозможно. Между вами скандалы пошли, с близким человеком пошел разлад. Перестаньте выяснять отношения. Садитесь, начните молитву. Первая стадия. Спокойствие в вашем сердце. Вы чувствуете, все будет хорошо вот здесь, в вашем сердце. Вторая стадия. Вы чувствуете через память. Вы вспоминаете этого человека. Чувствуете, что с ним будет лучше. Это вторая стадия. И на этот конце второй стадии вы сможете через слова уже, они по-другому будут звучать, по-доброму, спокойно, без навязчивости, без волнения вашего, с любовью по-доброму, как будто невзначай. Через эти слова он начнет слушать и принимать. Это не то, что сразу меняться его жизнь начнет, нет. Они просто в него пойдут летать. Вот как, допустим, смотрите, женщина имеет пьяного мужа, постоянно ныла, ворчала, там, ненавидела его, он пил все больше и больше. Начала молиться, успокоилось сердце, потом говорит, мой хороший, ты у меня такой хорошенький, ничего страшного, что бываешь пьяненький. Такая по-доброму к нему начала относиться. Что дальше происходит? Она ему говорит, ты бы у меня не пил, мой хороший. Он не будет возражать, он будет слушать. Потому что он почувствовал любовь, он будет слушать. Эти слова у него внутрь пойдут, и в нем сначала активизируется совесть в этом человеке. Он начнет тайком страдать, что он пьет. Потом он начнет жаловаться своей жене на второй стадии, говорит, я не могу бросить, мне так плохо, помоги. У кого так муж уже начал себя вести? Все, он скоро бросит пить уже. Следующая стадия, он начинает чем-то увлекаться, находится любимое дело какое-то, следующая стадия, и потом он бросает пить уже. Понятно, да? То есть вы почти все уже прошли, еще немного осталось.
Ну да. отсутствует просроченная память, если я правильно, то есть возраст.
Да, это нормально, это, ну, понимаете...
Это возможно, что нужно тем, что до этого избежать. И как-то смягчить.
Смягчить можно с помощью самосовершенствования. Пост очищает тонкое тело. Три способа очищать тонкое тело. Пост, я вчера говорил, йога, статические упражнения и задержки дыхания. Вот эти три способа могут убрать проблемы с тонким телом. Но у вас то же самое, у вас тоже будет склонность, что кратковременная память будет пропадать. И вот вы, я вам сейчас выберу из этих трех. Задержки дыхания самое лучшее. Задержка на вдохе, на выдохе будете делать, тренироваться. Называется пранаяма. Прана – это энергия жизни. Яма означает упражнение. А человек дышит, он упражняет свою энергию, жизненную энергию. Меняет ее движение. Ладно, мои хорошие, мы немножко переборщили с лекцией, уже мне пора заканчивать. Давайте все сядем прямо. Мы сейчас будем тренироваться молиться. Так как у нас нет общей молитвы, мы повторяем, я желаю всем счастья. В древней культуре, в ведической древней культуре существовало такое понятие межрелигиозное для мира, между людьми. Существовало такое понятие, назывались шанти-мантры. Что такое шанти-мантра? Шанти-слово переводится мир. Мир. А мантры – это молитвы. То же самое. Ман. Слово ман – это ум. Тра означает победа. Победа над умом, значит, победа над судьбой. То есть молитва означает победа над судьбой. Зачем? Что такое шанти-мантры? Они объединяли людей между собой. У каждого же своя вера. Как их объединить? Не объединишь. И были такие молитвы. Смотрите, читаю вам на санскрите. Сарвей баванто сукинага. Я желаю всем счастья. Сарвей шанту нирамая. Я желаю мира на этой земле. Сарвей бадрани пашьянту. Пускай все сбудется у людей. Накашчи дука бхагавет. Пусть никто не страдает. Какой вере принадлежит молитва? Всем верам. Да? Вот поэтому их люди все собирались и читали. Давайте будем повторять первую строчку. Я желаю всем счастья. Все сели прямо. Я часто включаю, стараюсь разных вер, направлений, музыку включать, для того, чтобы мы развивались духовно, учились принимать веры, религии различные. Это очень важно. Но для начала мы должны научиться любви ко всем вокруг. И это даст очень глубокое продвижение в развитии человека. Итак, у нас православная была, теперь у нас какая будет? Мусульманская, сказать. Хорошо? Слушайте, все сели прямо. Это 99 имен Аллаха. Вот сегодня слушать. Для вас. Кто у нас мусульмане, поднимите руку, есть мусульман? Для вас сегодня. Наша любовь к вам сегодня. И также еще сегодня, коли мусульманская, я также хочу сказать, мы должны сейчас испытывается эта вера землей нашей. Время испытывает эту веру. И если мы не поддержим эту веру вот своей любовью, прощением, тогда это испытание перейдет на всех. Понимаете, сейчас идет война между мусульманами, они убивают друг друга. Мы должны их поддержать вот тем, что мы как бы любим эту культуру, мы как бы верим, что там все наладится, и что вот это там внутри нее, вот эта злоба, ненависть, она успокоится, пройдет, и счастье наступит в этой культуре, вере. И она таким образом счастье перейдет на всех людей на земле. Все сели прямо. Надо слушать голос того, кто молится, и повторять «Я желаю всем счастья», кланяясь в своей святыне. Пытайтесь подумать, что для вас свято. Это может быть святое место какое-то, святой алтарь, святая личность, икона. Это может быть имя Бога, допустим, мусульман, или священное писание. Можно поклоняться в своем уме. Кланяйтесь своей святыне в своей вере. Но слушаем мы общую музыку для того, чтобы войти в общее состояние молитвенное. Когда человек слушает звук, включается душа. Молитву, когда человек включает, он от души начинает уже говорить. Вот я, допустим, смотрите, просто повторяю. Слушайте внимательно разницу, сейчас вас буду учить. Смотрите, повторяю. Я желаю всем счастья. Если в моей памяти нет моего наставника, нет алтаря, нет святости, то я повторяю, я желаю всем счастья или молитву от своей судьбы, не от Бога. Толку от такой молитвы мало. Для того, чтобы включить эту память духовную, самый простой способ – это слушать звук того, кто молится. И сейчас вы увидите разницу в моем звуке. Сейчас вы ее четко увидите. Послушайте. Я желаю просто от себя всем счастья. Послушайте силу моего звука. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Душа не может сама от себя действовать. Ее природа действовать от кого-то и кому-то. Понимаете? Слушайте, сейчас включаю молитву. И мой голос слушайте, разницу. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Чувствуете, сила голоса возросла? Чувствуете? Вот точно так же, когда вы сейчас будете повторять, опирайтесь на звук, не на себя. Опираться означает внимательно слушать и повторять в таком же настроении. Кланяйтесь святыне в своей вере. Слушайте сначала звук. Потом появится чувство спокойствия в сердце. Начните кланяться. Сначала слушаем просто звук и вот повторяем, как он. Потом появляется вдохновение в голосе. Берите это вдохновение и с ним повторяйте уже. Когда почувствуете спокойствие, силу вот здесь, вот, это значит, что ваш разум включился. В виде спокойствия и силы включается вот здесь в сердце. Начните кланяться своей святыне в этот момент. И об этом думайте. Повторяйте, я желаю всем счастья. Но для начала просто слушаем голос. И в этом настроении всего зала повторяем, я желаю всем счастья. И следим за своими изменениями. Кому вчера спокойно внутри стало после повторения этого? Поднимите руку. Это значит, вы внимательно слушали. Кто ничего не почувствовал? Значит, невнимательно слышали, невнимательно. Кому спать хотелось? Невнимательно слушали. Кто в эмоциях сильный попал в эмоции? Не отдавали счастье другим, себе оставляли. Надо отдавать. Когда человек отдает, слушает внимательно, все делает правильно, у него спокойствие, сила в сердце и радость возникает. То есть, но он не выходит из равновесия при этом. Плакать, смеяться, кричать не хочется в это время. Спокойствие, сила, твердость внутри. Победа, чувство победы. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Все вместе. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю
всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, здоровья, счастливой семейной жизни, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной все это время, слушали меня. Спасибо вам большое.
Это вопрос о результате.